Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Грай на дров, Сережа!
Восемь часов 38 минут, август, 29 вторник, 29 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И
Анастасия,
Сергей,
привет,
Даренко,
поехали. Запущенная КНДР ракета пролетела над Японией в сторону Тихого океана. Я думаю, чего они всполошились?
В сторону Соединенных Штатов.
Ну, нет, Хоккайдо, наоборот, в сторону России, в сущности. То есть ракета КНДР впервые пролетела на высоте 550 километров над этой самой Японией, над каким-то островом одним, потом ушла в сторону Хоккайдо, там развалилась и все. На высоте 550 километров. Значит, все японцы до единого получили смс-очку об этом. Ни один японский военный даже не проснулся и не выковырял вот эти слизняки из глаз. Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
То есть это означает, что военным на все наплевать, они абсолютно работать не хотят.
У них же мало там военных по договору послевоенному. Там
у них какая-то система есть. Ни один не проснулся. Ни один не проснулся. Вот в чем дело. Ты понимаешь?
А как вы, ну, вы думаете, они что должны?
Ну, они перебрасывают. Нет, ну, они должны, у них есть противоракетные какие-то
сбить
системы.
Сбить должны были.
Должны были стрелять по ней, по крайней мере, какие-то противоракеты выпустить хотя бы с плеча.
А они рассчитывают, что зафигачили. Перелетит.
А почему ты думаешь, что мы бы стрельнули? Почему ты так думаешь?
Не знаю, я предположила.
Откуда у тебя уверенность, что мы бы стрельнули бы? Чем мы не японцы? Чем хуже японцы?
Хладнокровные совершенно, абсолютно.
Да у нас в сторону Владика летали эти ракеты.
Люди.
У нас эта ракета летала в сторону Владика.
Было дело.
Она абсолютно... И мы даже глазом не моргнули. Наш МИД вышел.
Мы сказали, наши друзья и коллеги
больше,
да, ошиблись.
Мы вышли, сказали, о чем вы говорите? Это же наши друзья. Это же Владимир, они же знают, они же по нюху чувствуют. Тут русский дух, они сразу чуть-чуть раз, правее чуть-чуть, и все. Понимаешь? Значит, я думаю, что надо привыкать. Я думаю, не надо сбивать, я думаю, нифига не надо делать. Надо просто привыкать к стрельбе, понимаешь, в чем дело?
Ну, главное, что она бесплодная.
Постепенно. Японцы должны, и русские, и русские должны привыкнуть к тому, что над ними летают северокорейские ракеты. И южные корейцы должны привыкнуть. Ну, это как
но
бы...
они не могут, они волнуются все время. Они начинают вопрос ставить ребром на собраниях ООН там, и
как
так далее.
Как это было, знаете, вот пуля пролетела, а я ага. Да, как эта песня была вот такая? Вот пуля пролетела, а я ага. И все, и все, и все, и все, и все. Ну, вторая волна, первая пуля,
нет,
а первая
вот
пуля.
Сергей, мы вот привыкли, мы с вами пуля. Жертвы пропаганды капиталистического
первая
мира.
Пуля.
Империалистического, потому что мы с вами не рассказываем о том,
что-то ранило коня.
Южнокорейцы с американцами начали учения в близграницах и просили КНДР воспринимать это дружественно, не агрессивно. Мы про это не рассказываем.
Пуля. Так а ты за Северную Корею, я тебе
говорю. Я за Северную
Корею. Так ты их агентка, ты чучки.
Да.
Настена.
Видите, как у меня операцию сделали пластическую.
Настена. Настена, будешь
не
Аношкой. Аношкой не станешь больше, будешь чучки.
Я Сунджа.
Настенька чучки. Почему? А что значит?
Это такое имя типа Клавы. По-корейски.
Это разновидность супа, я думаю. Да широкая
Сунджа. Нет, Сунджа это такое противное имя. Уже никто этим именем не называет девочек давно. Потому что это такая, как бы, ну, Клава, да?
Слушай, дело
приятное.
С ракетами, я считаю, надо привыкнуть. Надо привыкнуть и закончить с этим и все. И
так уже же привыкли, но теперь что вы предлагаете КНДР взамен?
Ну, они пусть стреляют, а все такие смотрят, ну, ладно, что. Пусть себе летят, пусть, а что, у них денег много, они богатая страна, правильно? У них все сыты, все, так сказать, там, до одной горсточки риса в неделю имеют, правильно, по выходным. Ну и хватит им, и все будет хорошо. Я много раз рассказывал, как я привык спать под калашников. И я привык спать под калашников.
Вы спали?
Я спал под калашников. Единственное, я говорю еще раз много раз, что я не мог спать под крупнокалиберный.
Вот не могли?
Нет, не получалось.
Мурагозили.
Вот под крупнокалиберный все время встаешь и идешь в туалет, может, пописать, еще что-то, а потом засыпаешь. Но под крупнокалиберный опять просыпаешься. Вот как-то.
Да смотря где.
А?
Если далеко, то...
Нет, рядом, все время рядом стреляли. У меня из соседнего двора стреляли. И так неприятно, и все. Но я думаю, что с корейцами надо так. Или нам надо сбивать, или нам надо беспокоиться. Нам пора беспокоиться или нет? Слушайте, 7373948, нам пора беспокоиться или нет с этими корейскими историями, ребят? Военные, позвоните кто-нибудь, кто разбирается. Они стреляют и стреляют. Значит, теперь уже перелетели через Японию. Ракета перелетела через Японию, над территорией Японии. Японцы не беспокоятся. Вот у тебя они беспокоятся, но не просыпаются. Они беспокоятся, когда проснутся. То есть, когда летит ракета, они говорят, ну, это же не врой, ну, это же сейчас не рабочее время. А потом, когда уже ракета прилетит, они тогда просыпаются с утра, говорят, слушай, ну, какое безобразие. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, а стоит беспокоиться нам? Может, нам их сбивать уже?
Да нет, ни в коем случае, это Америка провоцирует, она сильно коленок.
Что Америка? Подождите, подождите. Ну давайте снимем очки, вот эти волшебные, и просто скажем, при чем тут Америка, объясните.
Ну потому что Америка
провоцирует. Подождите, вас плохо слышно. Причем, я пытаюсь понять, при чем Америка. Я знаю, что Северная Корея начинает ракетную программу без всякой Америки.
Ой, вы знаете, в интернете есть чудесный фильм.
Вас плохо слышно. Значит, Америка никак не участвует в том, что Северная Корея начинает ракетную программу. Никак не участвует, никогда. Америка никак не участвует в том, что Северная Корея начинает ядерную программу. Никак не участвует.
Почему?
Никогда.
Она же угрожает, в Америке есть значит, ракеты дальше, и ядерное
дальше.
Оружие.
Дальше. Америка и Россия много лет назад, ну, несколько лет назад, становятся гарантами мирного процесса, там, какого-то переговорного процесса. Как только, значит, становится понятно, что Америка в него включается, нас оттуда вышвыривают. Кто вышвыривает, можно спрошу?
Кто?
Северная Корея и Америка вдвоем, и те, и те. Россию вышвыривают. Говорят, знаете, без вас как-то оно лучше, ну, как-то от вас больше, как говорится, места вы, кислород там дышите, а толку никакого. Значит, нас оттуда выкидывают. Причем тут Америка? Они хотят говорить с Америкой. Это и есть заигрывание с Америкой. Все, что сейчас происходит, все эти ракетные пуски, это есть попытка поговорить с Америкой. Понимаете? Они себя плохо ведут в надежде, что на них обратят внимание. Абсолютно верно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нам следует обращать внимание на это?
Дело вот в чем. Я хочу приземлить ваши эмоции по поводу сбивания ракет.
Давайте.
Во-первых, система ПВО, как правило, не работает вдогонку.
Ну почему? А мы же видим на стадии пуска.
Да нет, вот послушайте меня.
Второе, ну давайте.
На стадии пуска мы видим траекторию полета. Это же баллистическая ракета.
Ну
и
да.
Они сразу понимают, что она летит не в Японию, а это перелет. Вот и все, понимаете?
А, то есть мы видим по рисунку, как она пошла, куда она пошла.
Это все видят. Это видит все. Япония, видят американцы. У них же эсминцы там ходят, а эсминцы как раз современные, настроены именно на это.
Простите, ну, есть вопрос. Она начала разваливаться над Хоккайдо. А могла, не долетая Хоккайдо, а могла начать разваливаться над населенными пунктами?
Вы понимаете, в чем дело. У ракеты это такая история.
Да.
Сколько у нас падало. Мы весь Казахстан загадили гептилом. Вы же это знаете. То есть это другой совсем разговор. Все время идет речь, путается. Боевые и потенциально имеющие опасность старта ракет.
Да.
Или вот это полностью...
Слушайте, а про гептил, вы знаете, что этот опаснейший яд, приводящий немедленно к смерти всех, безусловно, содержится в топливных баках?
Конечно.
Вы знаете, а вы знаете, что все эти топливные баки, ни один из них не пропал, казахи и алтайцы используют их для дачных душ.
Это то, что вам байки рассказывают.
Да ладно.
Дела не имеет. Я вам объясню, почему.
Да.
Как вы будете использовать это? Тонны размеры, тонны, это раз.
Да, ничего подходит, там арбузы поливать, подходит все, гептилом.
Вы знаете, что используют? Да. Вот то, да. Что эксплуатировал ваш папа, подвесные баки под самолеты.
Вот эти, да. Да, да.
Вот это очень было популярно.
Понятно. То есть мы не должны беспокоиться. Пусть стреляют, да, и хорошо.
Насчет гептила, извините.
Да.
Дело в том, что Королев из-за этого и страшно поссорился с Глушко, потому что Глушко хотел делать двигатели для лунной ракеты на гептиле, а Королев понимал, что они угробят полстраны, пока не будут это вводить в строй.
Ага.
А когда надо начинать беспокоиться тогда? Ракета летит точно в
нас? Многодетная матерь забеспокоилась, да?
Да. Дело в том, что, в принципе, хотя есть система предупреждения о пусках ракет и так далее, и американцы, и мы, и все, кто наблюдает всю эту ситуацию, представляют, это боевой пуск или не боевой. По очень простой причине, если боевой пуск, он не может быть единичным. Вы понимаете?
Как
боевой
это?
Пуск — это несколько целей, чтобы сложно было сбить. И, ну, в общем, понимаете, это начало боевых действий. Поэтому одиночный пуск, и тем более в сторону востока, как пускают корейцы, востока, северо-востока, он для Гуама не опасен.
А понятно. Все понятно. Вы нас успокоили, погнали дальше. Что, сейчас будет что-нибудь, я знаю. А? А у меня нет ничего. А у вас есть. А почему у меня нет? В моих наушниках ничего нет. Ладно, шикарно, шикарно. Нет, я имею в виду, что мне в наушники не отдает. Но мы слышим, народ слышит. А когда вы мне машите рукой или с пищинкой меня в бок калите, когда закончится, чтобы я уже начинал. Договорились? Хорошо. Значит, смотрите. В Москве по подозрению в проституцию... Я хотел вас порадовать чуть-чуть. То, что северокорейская ракета не так радует, как проституция. Значит, я Насте рассказывал сегодня советский анекдот, который все очень хорошо помнят, как Марья Ивановна просто повезло. Настя сочла его пригодным для эфира?
Да, вполне. Для людей в возрасте особенно...
Для людей в возрасте, для людей постарше, 65+. Все вы помните советский анекдот про проститутку Марью Ивановну, которую разбирают на партсобрании в конце 80-х. И говорит, что Марья Ивановна, ну как же так, мы вас на съезд партии, мы вас на почетную доску, а вы, так сказать, валютной проституткой. Ну, Марья Ивановна, зачем же так? Как же с вами такое произошло? На что она выходит на сцену и говорит, товарищи, да просто повезло. Если честно.
Ну, и вот тут на рынке у нас...
Повезло. Она говорит, повезло, если я ничего не...
Под боком вот эта вся мерзость.
Да, значит, в Москве правоохранители задержали даму из Саратовской области. Они там очень коротко носят. Я был в Саратове. Очень коротко. Саратов соперничает... Саратов соперничает в бесстыдстве с Киевом. Киев-Саратов никогда не угадаешь, где все-таки больше бесстыдства. Саратовчанка оказалась сотрудницей полиции, находящейся в декрете. Интересно, в пред или пост?
Декретный отпуск, да. А, декретный отпуск, два месяца до и два месяца
года.
После.
А ей 32 года, она еще очень свежа. О подробностях задержания говорится в сообщении пресс-службы. Почему она работает?
Почему ее задержали-то? Потому что у нее контрацепт...
32 года, говорит, уже мать
мой
пора.
Мой глаз уловил из статьи, что там были в сумке контрацептивы. Но
в ходе проверки оперативной информации сотрудники УСБ ГУ МВД России по городу Москве установили 32-летнюю уроженку Саратовской области. Она еще очень свежа. Подозреваемую в занятии проституцией, которая была заставлена в отдел МВД России в Замоскворечье. Вот сюда, к нам. Сообщили в столичном
так
главке.
На Ордынке же задержали.
Ну, конечно, а в том-то и дело. Значит, она оказалась сотрудником полиции ГУ МВД России по Саратовской области. Более того, оказалось, что она находится в отпуске по уходу за ребенком. И подрабатывает. Чем занять? 6.11 КОАП РФ занятие проституцией, она решила. Она решила заняться каким-то полезным делом. Она говорит, я больше ничего не умею, только, говорит, вязать и проституцией заниматься. Правильно? Ну, а кто ее? Правильно? Таким образом, ей грозит штраф в размере до 2000 рублей. А по месту службы сотрудницы полиции производится проверка.
Какая проверка?
Кто ее научил плохому? Кто ее научил? То есть начальника проверяют.
Начальнику неприятно об этом.
Как это нехорошо. Она будет уволена из УВД, скорее
всего. Ну вот начинается. А куда она будет взята после этого на работу?
В борды. Слушай, она будет уволена из УВД за совершение поступка, порочащего чести, достоинства.
Я не согласна, что это порочащее.
И все. А что
она же не с ножом отбирала.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Николай, Настя говорит, что это не порочит имя сотрудника полиции, потому что она никому не приставала, ножом не угрожала, делала услугу и все, ну и что?
Значит, маленькая ремарка. У вас, Сергей, в эфире все хрипит.
Хрипит, нет, да?
Скажите, чтобы отрегулировали.
Сейчас, ну, сейчас подрегулируем. Спасибо, спасибо, Михаил Иванович. Ну, хрипит.
Это у нас
а что
голоса
хрипит?
Такие.
А, хрипит в эфире. Один, два, три, проба звука. Один, два, три, проба звука. Ну, постепенно отрегулируется, Михаил Иванович. Но мы первый раз из этой студии идем. Это сегодня первый эфир, понимаете? Может, мне орать перестать? Вот я думаю, вот так вот, когда я говорю. Надо было нам с Михаилом Ивановичем попробовать тотчас, чтобы я по-другому начал говорить, и вдруг бы по-другому. Алло, здрасте, а если вот так говорить, не хрипит вот так, по-другому? Здрасте.
Смотрите, ситуация в том, что пока она находится в отпуске, в соответствии с ТК, уволить ее вообще-то нельзя, поэтому какие проверки не проводи.
Ну, уволят потом. В
том-то и дело, она же по уходу. Она же по уходу.
Потом это все уже утихнет, забудется там и так далее. Потому что в этом отпуске можно 3 года сидеть, да?
Да.
С ребенком. Ну, собственно, 3 года она будет спокойно сидеть, получать свои там положенные...
Там, глядишь, следующий ребеночек
появится. А потом...
Сменится руководство, переведется куда-нибудь, еще что-нибудь, то есть, ну, как обычно.
А потом поступит разъяснение. Как помните, с Клинтоном и Моникой Левински поступили разъяснения, что сигара сексом не была. То есть сигара не была. Не была сексом.
О том и речь, поэтому тут говорить.
И могут сказать, что она не секс. Она может всего один раз и может не туда, куда-то, а туда.
Да,
и все, и нормально. И нормально. Значит, слушайте, насчет хрипоты я хотел спросить у кого-нибудь. Слушайте, я забыл сейчас спросить. Алло, здравствуйте. Говорит, что хрипит. Алло, здрасте.
Действительно хрипит, когда вы говорите тем, кто звонит по телефону. И еще один момент.
Да, да.
А иногда не удается послушать вас в реальности, так сказать, с утра, и слушаешь вечером.
Да.
И вот в последнее время вот эти записи, да, там какие-то пропадания слов, концов, как-то съедается чуть-чуть.
Какую-то метку надо ставить. Что-то сегодня было разъяснение у нас. Ага, спасибо. Спасибо вам огромное.
Да, да, пожалуйста.
Спасибо. Хорошо. Денис, который знает жизнь, звонит нам из Самары. Алло, здравствуйте, Денис.
Алло, о, есть.
Здрасте,
есть,
здрасте.
Есть,
здрасте.
Вот сейчас нормально, вот сейчас нормально.
Я буду стараться.
Доброе утро, Сергей.
Да.
Хотел историю интересную рассказать.
Давайте нам историю.
У меня сослуживец, у моей дочери. Она тоже в декретном отпуске, но она пошла подрабатывать администратором в гостинице.
Ну что ж, это очень благородное занятие.
Ну, там связано, сами понимаете, гостиница такая, как мотель.
Да.
То есть ее взяли на подработку, чтобы не было проблем там, ну, то есть, понимаете, она сотрудница полиции, чтобы доставка девочек там была достаточно обеспечена. Нормально.
Ну, чтобы нет, чтобы без скандала, чтобы все аккуратно
без
было.
Без скандала.
Да, да, это я если я вам честно скажу, если бы я организовал бордель, то первая моя задача была бы, чтобы все было без скандала.
Конечно, конечно, конечно.
Не надо бедокурить. Сделал дело, гуляй смело, и все, правильно?
Ну вот, ну, видите, так да. Что, ну, вот проституткой, конечно, это, да это вряд ли, это, наверное, ну, что подставить что? Хотели уволить, мне кажется.
А, то есть а что? Как это? А зачем же московским? Извините, а зачем же?
Легче наркотиков подбросить.
А зачем же московским милиционерам, полицейским такое, такая
грязь? Я не конспиролог, я не фантазер.
А я вам скажу, в чем дело. Дело в том, что у нас принято думать, я не знаю, насколько это верно, но принято думать, что на земле бордели, по крайней мере, или держат, или крышуют сотрудники.
Конечно.
Ну, это у вас принято так думать, видите? И мне кажется, что она вторглась каким-то образом в этот бизнес.
Может быть.
И тогда ее, конечно, полицейские повязали. Вот здесь у меня нет сомнений, что если она тронула их за денежку... Если бы она просто была рядовой проституткой, сотрудницей полиции, то они бы ее спокойно заставили отработать в субботник. Нет, ну а чего? Товарищ лейтенанта трахнуть, оно милое дело. Они бы ее заставили отработать в субботник. Но она наверняка где-то наступила на шею бизнесу. Понимаете?
Да, сказала то, что если вы меня обманули, то что если это что-то не так, то будет эдак.
Правильно? Да, показала удостоверение, еще что-то. И ребята решили тогда брать. Тогда давай назад в Саратов, дорогая. Понимаете? Вот как, мне кажется. Ну, наше знание жизни с Денисом из Саратова, мне кажется, безупречно. Ты понимаешь, в чем дело?
Да.
Что делают с проституткой, которой недовольны сотрудники? Вот так вот, между нами, сотрудниками.
Я сразу задумался, как мы оцениваем эффективность.
Ее везут на субботник. Ну как, ну вот. Ее везут на субботник.
Мало денег приносят.
На субботник. Помнишь, в Химках, в Старбееве,
да.
Два полицейских с двумя шлюхами разбились об столб освещения.
Да,
то есть они впилились в столб освещения, надели машину на столб освещения таким образом, что кто-то там погиб, и всякая история была, они куда-то везли шлюх. А я тебе скажу, куда. Либо они их везли клиентам, либо они их увозили от клиентов, либо они их везли на субботник. На субботник это работа бесплатная проституток для полицейских.
Да.
Это обычай, это, как бы сказать, в известном смысле, мне кажется, одна из скреп. Понимаешь? И если бы она не так что-то сделала, некрасиво себя повела, ее бы повезли на субботник. Она бы отпахала для отдела, и все, и разговор закончен. Но наказывают вот так, как ее, только за деньги. Она наверняка перешла дорожку кому-то по деньгам.
Слишком красивая была.
Нет. Отбивала клиентов. Нет. Она каким-то образом сумела угрожать бизнесу. Только за такие вещи вот так расправляются. Я тебе говорю, ну это знание жизни, Настенька. Ну да. Зачем ты? Настенька, ну не спорь со мной. Движение.
Подъем. В движении.
В движении. Теперь смотрите, 4 балла. Балашиха очень плохая, Мытище там со своим мостом над путепроводом, как вы знаете, совсем не едут. В Баковке очень плохо, на Минке, выезд из Одинцова нет, ничего, так более-менее. А вот там, где Баковка, и здесь совсем трудно. И Московский, перед Московским на Киевке тяжеловато ехать, и Видное тоже тормозит на въезд в Москву. В Москве Ленинградка тяжелая, и... Что это у нас? Дмитровская хайвей. Нифига не едет, потому что там авария. 7373-948. 7373. А успею ли? Успею. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Где едете? Да не едете
я
вы.
Я как раз еду с Торбеева и Вакина. Вы свободны? Ну, на
Ленинградку да?
Придется уезжать.
Спасибо, а спасибо. Спасибо. С Торбеева. Да, милое местечко. У меня там одного приятеля дача. Была у двух приятелей. Да, другой приятель что-то стал неприятель.
Да?
Да, у меня в Старбееве было у двух приятелей дача. И такое хорошее, там канал недалеко, ты знаешь. Это пастораль такая. Я там как-то напился, пообещал не курить, и год не курил. Наспор. В Старбееве нажрался на даче у друзей. Новости.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранёров Сережа.
Девять часов шесть минут, вторник, 29 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Что там 12 минут? Покажи мне. У кого украли? Где грабитель? Настенька открывала же, пока я говорил.
Грабители на Мерседес.
Отняли у безработного в Москве 12 миллионов рублей. Грабители были богаты, а безработный был беден. У него было 12 миллионов, и они решили, что они нужнее.
Это в очередной раз, когда вы...
Нужнее грабителям, естественно.
На сделку надо, чтобы минимум людей...
Мне прислали анекдот в этот момент. Мне, серьезно, сейчас я скажу, кто это... Кто-то прекрасный человек какой-то прислал мне прекрасный анекдот в Твиттере, сейчас я прочитаю. Мне кажется, что это старый анекдот. Учтивый психопат, спасибо большое. Учтивый психопат, спасибо вам большое. Пьют пиво олигарх и вор. Значит, и решили проверить, кем станет сынишка одного из них. Угу. Говорят, давай на пробу положим 10 тысяч долларов, а рядом пистолет. И посмотрим, что он схватит первым. Если 10 тысяч долларов, станет олигархом. А если пистолет, то станет бандитом. Uh-huh. И, значит, прибегает мальчишка, хватает пачку долларов немедленно в карман, и тотчас, тотчас хватает пистолет и наставляет их на присутствующих. Uh-huh. Присутствующие говорят, ну что ж, пойдет в полицию. Ничего страшного, пойдет uh-huh. в полицию. Это тоже хорошая карьера. Хорошая карьера. Мы не ожидали, ну что делать, человек... Тоже вот развивается нормально. Да, фигуристка Лепницкая полечилась от анорексии. Слушай, как я ее симпатизировал. Мне нельзя было ее любить, ей было 17 лет. Или уже можно?
Это же мало, меньше ей было. Это ей в 2014 году было 16, когда она вот эти прекрасные...
Сколько я помню, ей было, у нее был недопустимый возраст, и я не смел любить ее.
А просто... сейчас ей 19, можно начинать.
Я симпатизировал, Вот когда это 14... Посмотри мне Вики, открой мне Вики, мамочка.
Ей сейчас 19. Ну, а давай. Тогда был 14-й год, когда 14-й. Мы с вами
ей 3 года назад, ей было 16. Да? Нет, ей было 17. Я помню, что ей не хватало года до того, чтобы я мог ее уже... любить.
Понятно.
Нет. И не хватало года.
Ну, теперь можно.
Я, если бы тебя, можно, уже все, уже, да, все, все, все. И да. Тем более она анорексичка, у нее есть хибонс и все это такое. Слушай, значит, она, почему? Она была такая упорная, такая машинка по добыванию медалей вот на Сочинской Олимпиаде, потрясающая, и виден был характер невероятный. У Лепницкой.
Представляете?
Был, она была такая, бельчонок такой, прическа белочка такая была, собраны волосы, такая как белочка вся. И она была гордостью и в то же время, и так далее. Ну вот. И сейчас, пожалуйста, она заканчивает карьеру. Кранты. Фигуристка Юлия Лепницкая, ставшая олимпийской чемпионкой в командном турнире, выигравшая 14 года в Сочи. Завершила карьеру. Сообщила мать 19-летней спортсменки. По ее словам, а еще в апреле, она вернулась из Европы, где 3 месяца лечилась от анорексии. Анорексия или анорексия?
Ну,
как бы ты сказал,
Это посмотри, как пожалуйста. Неправильно, да?
Посмотри, сразу, дорогая, сразу. Мной, посмотри, да, свериться с тобой, чтобы знать, как неправильно. Посмотри, пожалуйста.
Я сказала,
не будь ленивой. Анорексия. Ну, что такое неправильно? Них твой Ленарбайт, оно шко.
Вам на грамоте посмотреть.
Ты где хочешь, посмотри. Посмотри, анорексия ударили.
Анорексия. На Википедии написано, что анорексия.
Анорексия. Да. Значит, она 3 месяца лечилась от анорексии. И, пожалуйста, там где-то на Западе. А как это? Что
ой, это очень сложно. Это психиатрическое
я как бы я хотел поменяться с Лепницкой этим заболеванием.
Анорексия.
Да.
Ой, вы не знаете, что это
отвратительно. Я бы ей подарил булимию, а она бы мне анорексию.
Когда человек болен анорексией, по-настоящему, то у него, кроме вот этого иссушения и похудания...
Фарго. Ты видела Фарго?
То, чего не видно...
Фарго, там есть немецкий фашист какой-то из ГДР ужасный. Который всех американцев стреляет ужасно с помощью русского Ивана и китайца. Фарго.
И сериал.
И он ходит, он ест, 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 потом ходит в унитаз и, значит...
А, вот у него болезнь, да?
Да.
Так вот, человек, когда худеет в связи с анорексией,
да.
Он, у него еще тело таким пушком начинает покрываться.
Пушком, ну, имеется в виду волосики? Или?
Ну, вот... Какая-то или, штука, ну, такая вот, вот, ну, как бы уже умирать
Гурген
начинаешь.
Знает, Гурген
уже,
знает, Гурген знает. Гурген, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Здравствуйте, вы знаете что-то про анорексию?
Да, безусловно. Более того, нозологически анорексия является психическим заболеванием.
Да.
И лечится препаратами бензодиазепиновой группы, это транквилизаторы. Их дают при том, что диета в этом случае начинается, если запоздала анорексия, с яичного желтка.
Да.
И 2 ягод, например, клубники. Это совершенно точно.
Скажите, просто можно, можно ли как-то заразиться этим прекрасным заболеванием? Мне
а,
вот.
Вы знаете, как заразиться? Очень просто. Влюбиться.
Да.
Но так, по крайней мере, рекомендуют пожилые дамы-москвички.
Да.
Это точно. Просто одно из них я имел неосторожность и глупость пожаловаться на избыточный вес. Она сказала... Влюбитесь.
Это правда.
Это тоже очень мило. Но да. Анорексия бывает еще и анорексия. Да,
извините, Гурген, 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 можно деталь? Влюбитесь.
Да.
Там должно быть, не должно быть мягкого знака. Влюбитесь.
В меня.
Да.
Это гениально.
Да.
Это просто
кавалерский
перевод.
Конечно, конечно, абсолютно. Влюбитесь.
Бывает анорексия долороза, так называемая
так.
Депрессивная анорексия.
Да.
Когда человек не отказывается от пищи, а просто забывает о ней. И, по-моему, еще есть какая-то эндогенная анорексия. Вот
мне бы хотелось такое? Одну из трех. Любую из трех или все 3 вместе? Это было бы шикарно.
Спасибо, ну жалко. Я думаю, все 3 вместе, как в том анекдоте про диету.
Да.
Я сижу на 2 диетах сразу, потому что, когда я соблюдаю одну, мне всегда хочется есть.
Да-да-да-да-да. Слушайте, но Лепницкую жалко. Ну скажите, что жалко.
Лепницкая восхитительна. Лепницкая безупречна, я
мне
бы
кажется,
вам сказал.
Знаете, как что... я хотел бы увидеть ее актрисой, я хотел бы увидеть ее в кино, я хотел бы увидеть ее в каких-то, может быть, сериалах и так далее.
У нее изумительная фактура, вы знаете,
да,
я
характер,
киношник.
И характер.
Киношник, простите,
характер в глазах,
никакой.
Да. Да-да.
Но мне кажется, что она была бы неплохой драматической актрисой. Просто дело в том, что то, что показывают на экранах, я не хочу ругать всех огульно, но только госпожа Юргенс в фильме «Багира» или «Морские дьяволы», что-то такое некошерное, вот она является собой типаж. А вот что касается Лепницкой, мне кажется, она была бы анти-Юргенс.
Она безумно сильный характер. Вот я могу только сказать про Лепницкую, что она, конечно, излучает энергию какую-то невероятную. Алло, здравствуйте. Да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Николай.
Николай, здравствуйте, да.
Ну, вообще-то, строго говоря, анорексия – это не заболевание, а
что
симптом какого-то заболевания, отсутствие аппетита. Я поправлю предыдущего вашего оппонента.
Да, Гургена.
А не заболевание, симптомы. И анорексия, например, бывает при раке желудка и так далее.
То есть нужно обзавестись раком желудка.
Я говорю, что это отсутствие аппетита, симптом какого-то другого заболевания, симптом, а не болезнь.
А психические болезни вы не считаете болезнями, да?
Психические болезни, это болезни, но анорексия – это симптом.
Настя.
Нет, так это сама по себе Настя,
Николай, она вступила на очень опасную тропу, Настя. Так она дойдет до вялотекущей шизофрении и гомосексуализма, как психических заболеваний. Настя, ты на опасную тропу вступила. Настя. Настя, мы с Николаем...
Я обратно зайду.
Да, зайди к нам назад. Да. Вы почувствовали сейчас, что Настя сказала? Она сказала, что, что все есть психическое заболевание. Только что.
Не
ты сделала расширительное толкование. И таким образом ты дойдешь до советской психиатрии.
Карательная.
Которая карательная абсолютно.
И превентивная.
Анастасия, я тебя очень прошу, перестань. Мы ждем фигуристку Лепницкую, потрясающую.
Мы ждем,
Лепницкую, Белочку прекрасную. Мы ждем ее в каком-нибудь фильме. Пусть бы она сыграла в 8-м сезоне. А кого? Она могла бы устранить Арию вместо Арии. Вместо Арии. Ария мелкоросая. Ты знаешь, сколько она? 150 сантиметров. В жизни, я тебе говорю,
что
сейчас в жизни. Ну, же, все крошечные.
Да.
Я читал, но
даже
сейчас у меня
придумал. 163, ничего себе.
163?
Да, я высоченная.
Она карлица?
Высоченная, я хотела сказать, колонна.
А, то тут ты носишь какие-то сапоги, какие-то гигантские. Теперь понятно, ты карлица. Ну, слушай, хорошо. Нет, ай?
Это у меня психическое заболевание.
Послушай, ты знаешь, они там все удивительные гномики.
Маленькие.
Ты знаешь об этом или нет?
Ну, вот вы мне сказали, теперь я
знаю. Я тебя послушаю, вчера трахались они с Дейенерис. Ты что, не видела?
Что?
Причем очень интересно, если Дейенерис выкуплялась с Халком Дрогой.
Они это делают как люди?
Нет, смотри, Халк Дрога драл ее сзади, намотав косу на руку. Дейенерис, Таргариен. Таргариен, имеется в виду. Дейенерис, бурерожденная. Ты что, не видела, как
нет.
Ты вообще какие серии
я
смотрела, дорогая моя?
Ничего. Первые 20 минут первой серии я видела.
Первые 20 минут первой серии.
Ну, я вам обещал, что я себя переборю, еще раз сяду и
посмотрю
до конца.
Брат, да. Который теперь в седьмой серии седьмого сезона играет отца в эпизоде. Брат Беловолос.
Перегримировали его?
Да, мне кажется, тот же актер. Ну, мне показалось, не знаю, может быть, из-за парика. Ну, так вот, брат... Продал нашу Дейенерис Таргариен Халу Дроге. Это здоровенный чувак, 193 сантиметра ростом.
Как кажется на экране.
Но он здоровый, реально здоровый чувак.
На самом деле
или 180, 185.
На самом деле 150
Я посмотрел их рост. Ну, послушай меня. Хал Дрога реально здоровый чувак.
Угу.
Гора реально 203. Значит, этот самый пес.
Петр первый.
Пес 195 сантиметров. Они реально здоровые чуваки. Понятно, о чем я говорю. Теперь слушай меня. Дейенерис сама. По-моему, 160 или 158. Значит, это самая Ария. Она вообще там, по-моему, Санса 171, а Ария 158. Вот так. 158. Значит, Дейенерис 160 или 162, что-то в этом роде. Совершенно микроскопическая. Потом этот чувачок, который с ней вчера возлежал. Да нет, я тебе хотел сказать, что режиссура намекнула нам на благородство отношений в миссионерской позе.
А в чем благородство?
В том, что Хал Дрога драл ее сзади.
Миссионерская поза это когда?
А Сноу, который Таргариен, лежа сверху.
А что из них миссионерская?
Миссионерская лицом к лицу, дорогая моя.
А, вот как.
Да. Ну, то есть это более благородно, более человечно.
Ну, да.
А колдрога
можно
более...
поговорить.
Более по-животному, да. Можно поговорить, можно всплакнуть там.
Другой-то раз.
Уткнувшись в грудь и так далее. Конечно. Слушай меня. Значит, он 165.
Так.
Этот самый ваш Сноу ненаглядный. 165 сантиметров роста.
Да.
Он микроскопик вообще.
Да.
Он микроскопик он. Ты его вот, если он в студию вошел, он бы под столом прошел, ты бы его не заметила.
Да.
Я тебе клянусь.
Страшно.
А? Кому страшно? Кому страшно?
Страшные вещи говорите, Сергей.
Да.
Мне страшно.
Я тебе говорю, ну ты не видела, с тобой разговаривать не о чем. Ребят, давайте поделимся воспоминаниями, не воспоминаниями, а посмакуем прекрасную серию, которую вы вчера посмотрели. Ну почему? Это же действительно хорошая серия. И дракон, на котором царь ночи теперь летает, он офигенский, он разрушает стены своим холодом. Он криогенный дракон, криогенный дракон стал. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Москва. А скажите, а по Лепницкой уже все нельзя высказаться?
По Лепницкой можно высказаться, потому что мы ее прочим в 8-й сезон.
Ну вот, к сожалению, ну как мне жалко эту девочку. Если
мне честно, очень. Мне
жалко,
очень потому, тоже.
Смотрите, на самом деле ее спортивная судьба, она трагична, да? Человеку, ну в свои вот там годы, ну в 16, да?
Да.
На тот момент она выиграла Олимпиаду в командной, она выиграла Европу, и она, по-моему, бронзовый или серебряный призер чемпионата мира, все. То есть и на самом деле, как мне кажется...
А у нее на Олимпиаде, да? Извините, в индивидуальном не было серебряной?
В индивидуальном Сотникова, насколько
Сотникова.
Я помню,
да. Нет, нет, а вот серебряной не было? Серебряной.
По-моему, нет. Только вот только в командном золото, и все, больше не
я
было
понял.
Ничего.
Хорошо.
Вот. И, к сожалению, как мне кажется, мы с вами все, ну, общество наше, своим вот восхищением, чрезмерным, наверное, да, своими какими-то ожиданиями, которые на нее возложили, да. Потому что ее дальше бросили сразу же. Надо было так же, как Сотникову, убрать сразу в тень, да, увести все там на подготовки, на отдых и так далее. А ее начали бросать дальше на соревнования, надеясь, что...
Как вас зовут? Как вас зовут?
Меня зовут Сергей.
Сергей, позвольте возражать.
Да, конечно.
Знаете, мне кажется, что это часть испытания. Любое испытание для любого царя горы, слава — это часть испытания.
Ну, поймите, вами... надо...
Ну, как вы скажете? Ну, подождите.
Кому это испытание
предлагать? Ну, подождите. Ну, вы становитесь героем, в котором влюблена планета Земля. Вот вы, Сергей, конкретно, да? Значит, сколько вам лет?
Мне 30.
Вам 30. Вы уже готовы. В 30 вы уже зрелый мужчина. Понимаете, в 15 вы сошли бы с ума.
Вы понимаете, я сейчас лично для себя сам осознаю, к каким испытаниям я готов, а к каким я не готов. Она на то время, она сама не осознавала. Соответственно, должны были осознавать люди, которые ее окружали. Она реально не осознавала. Ей что говорили? Так, едешь туда, выступаешь здесь, там, тут.
Да,
и она в силу того, что вот нашего этого восхищения, она понимала, что да, от нее все ждут побед. Вот
вообще любой спортсмен, в сущности, солдатик, да? Ему не просто говорят, когда покушать и когда покакать, а ему говорят вообще все, да? Сейчас ты ложишься спать, сейчас ты моешь руки, и так постоянно, да?
Все правильно, но посмотрите на многих великих спортсменов, да?
Да.
Их не на все соревнования бросают в бой, да, их где-то придержат, где-то дадут отдохнуть, когда другие там в это время выступают. То есть определенная программа, которую просчитывают, планируют на пике, спортсмена там направляют на те или иные. А есть вот тут, ну тут и реально ее менеджмент, да, плохо сыграл, и реально вот наши вот эти все супер ожидания от нее, то есть хотели выжать максимум из этого, а получилось, что сломали. И в итоге что, она получает сейчас уже с травмой, с анорексией, да, ну, ушла побежденной, потому что она проиграла последние соревнования.
Значит, она на последнем месте, да.
Нет, знаете, я хочу с вами поспорить и продолжать спорить, потому что часть любой публичной деятельности, которая направлена на взыскание любви, а спорт и эстрада, например, это, безусловно, ровно так, да? Вот слава — это ее часть, это часть, неотъемлемая часть. Другое дело, что должны работать психологи, понимаете? Вот когда у меня удача, ну, так сказать, у коллектива, да, вот у нас там, когда это удача, например, какие-то пункты завоеваны, это не знаю что. Я всегда говорю всем, вот скажи, Настя, что я говорю всегда?
Что вы говорите? Не расслабляться.
Нет, у меня слово другое, я говорю. Напружинились. Значит, за хорошим пойдет плохое, напружинились. На пружине.
Но вы понимаете, в чем разница? Вы это говорите уже состоявшимся взрослым людям, понимаете? Да, они могут напружиниться. Она еще была на тот момент ребенком. Более того, у нее начались физиологические изменения, взросления.
Еще более податливый материал.
Это в спорте податливый, но не готовый выполнить. Понимаете, в чем дело?
Конечно, все в спорте дети. Там редко.
Ну, вы знаете,
я соглашусь.
В спорте, я вам честно скажу, зная лично, это по себе прошел. В спорте 15 и 17 лет – это огромная разница.
Это правда.
Ну, это огромная разница.
Нет, понимаете? Мы знаем это и по школе, и по университету.
Ну,
это,
поэтому разница между 30 и 32 годами – это никакой, может быть, даже наоборот, плюс того, кто 30. А вот в спорте 15 и 17, тем более девочки, когда...
Да вообще в возрасте, даже не в спорте, понимаете? в возрасте просто.
В возрасте,
Да. Здесь, спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо, ее сломали. Я думаю, что это просто неотъемлемая часть спорта и любой другой публичной деятельности, направленной на привлечение внимания, обожания и любви.
Кто же знал, что сломается? Милая ёлочка какая-нибудь не сломалась.
Здравствуйте, Лариса. У меня есть клиентка, которая имеет девочку, которая катается у Тарасовой.
Да.
Я ее консультирую третий год, и самое интересное, Сергей, начинали мы именно с этого. Оставь ребенка в покое. Вот внутренняя направленность родителей на победу ребенка ломает им полностью жизнь. Ребенок как таковой обесценивается. Ребенок становится инструментом достижения собственных целей.
Угу.
Родители уже не чувствуют ни ее радости, ни ее боли, понимаете, да?
Да.
Они просто ей забивают гвозди. Они ей достигают своего равновесия внутреннего.
Хорошо, душевного. А скажите мне, вот так, ну, в среднем, разумеется, все очень разные люди. Все очень разные. Кто-то сохраняет хрупкость подростковую в 70 и так далее. Но если все-таки сравнить в среднем по популяции, с какого возраста вы бы считали уже подъемные вот эти золотые медали?
Абсолютно подъемные. У нее ребенок... Вот я просто говорю о своей клиентке.
Ну, скажите,
я вижу, это можно распространить на всех. Она катается с 3 лет.
Да.
Я ее начала консультировать в 5. Сейчас ей 8.
Да.
Единственное направление мысли матери, которое у нее есть на сегодняшний день, которое дает результат. Я хочу, чтобы мой ребенок был счастлив. Точка. Ребенок катается не из насилия над собой. Она мне звонит.
Если она для счастья попросит косяк марихуаны через пару лет.
Не может быть, Сергей. Дети плохие только от протеста. Когда ребенка на ушах сидят одним и тем же, делай.
Я от среды. Ну что значит протеста? Я от среды.
Среда это семья.
Почему?
Среда это семья прежде всего для ребенка. Прежде всего, для ребенка это семья. Семья дает стимулы, семья дает номинальные какие-то признаки поведения, семья дает одобрение, неодобрение, семья. И вот сейчас, когда она катается, она мне говорит, она поет, она пляшет на льду, она выходит, у нее любовь, ей не тяжело, она не напрягается, она любит это. И она получает удовольствие. И от нее получают удовольствие. Все, она реально побеждает. Но не через усилие, не через насилие над собой, не через «я должна», а через любовь. Я люблю это.
Хорошо, а что с Лепницкой? Давайте попробуем про Лепницкую все-таки вернемся. Давайте.
Нужно просто... ей просто нужно психологу, психоаналитику.
Ну так она уже 3 месяца
Я убежден, что она не пренебрегла этой возможностью.
Я надеюсь... А на самом деле все еще зависит от психоаналитика, да, потому что мои учителя научили меня исходить из позиции «каждый человек хорош».
А вы из какой школы? Из гештальт?
Юнгианская. Это юнгианская психотерапия.
А-а-а.
Вот и когда я исхожу из этого, понимаете, психоаналитик, он же тоже, мы вступаем в отношения друг с другом, мы расставляем как-то
акценты,
мы становимся Богом.
Я теперь понимаю, почему нас тянет друг к другу, ведь я тоже читаю Карла Густава.
Да, он же абсолютно все описывает, отношения, мир, жизнь, смерть, все есть, и все это есть бессознательно, если к этому относиться достаточно уважительно. Да. И поэтому ты просто констилируешь содержание. Надо просто посмотреть, что такое не хочет есть человек. Человек не хочет есть, когда он не хочет жить. Он не хочет жить, когда он не получает удовольствия от себя самого.
Да.
Когда нет ощущения, вот ты вышел на улицу, ты счастлив, дождь идет, на лицо тебе попал, ты счастлив, потому что ты живешь.
А счастлив это любовь?
А вот смотрите, я все время своим клиентам говорю, твою фразу я обожаю. Я говорю, смертное существо не может иметь целей. Задумайся об этом. Ты смертен. Как ты можешь быть несчастным, потому что у тебя у дочки два? Да это смешно, ты смертное существо. Помни это каждый день. И каждый твой день будет счастьем.
Настя, Настя готова забросить крючок. Да, гарпун, да. Я бы даже сказал, давай, прошу.
Есть еще такой момент, когда бывает у человека все плохо, и смысла жизни нет, и не радуешься ничему. Таблеточку съедаешь? Мелатонин. Ну, нет, я просто на химическую таблеточка. Основу. Да. Я просто, когда
мы же все-таки биохимические
не
компьютеры.
Хватает, и вдруг раз, и заиграла. И раз, вдруг и уже и хорошо тебе.
Или знаете ли, магния не хватает.
Не бывает плохого настроения, не бывает плохо рассчитанная доза антидепрессантов. Это понятно.
Это не так просто. Ну, это все зависимость. Просто когда вдруг у человека... Ведь не только Вепницкая заболела,
а в любви человек должен упиваться собой? Или все-таки у Карла Густава Юнга любовь — это же забота? Это готовность брать на себя ответственность?
Это настолько индивидуально. Да? Вот здесь первая позиция. Каждый человек хочет хорошего. Вторая позиция. Каждый человек хорош сам по себе. Любой. Да. Если человек в любви упивается заботой о ком-то и счастлив... Прекрасно. Да. Если человек в любви упивается заботой о себе, прекрасно. Понимаете, да?
Да.
Для меня главная реперная точка – это счастье человека. Чем бы он ни был счастлив.
А когда к вам приходит несчастный человек?
Кто-то скачет.
Да. Ну вот пришел несчастный, она говорит, не может человек почувствовать этого. Как вы словами не можете увидеть.
Я просто начинаю слушать. У меня профессиональные искажения. Я слышу человека, и я вижу, где у него точки напряжения, где зажимы в его мире. А что человек делает несчастным? Когда он не может быть собой. Когда из него делают, например, Буратино, да? То есть стой, сиди.
А если он живет в цивилизации, Лариса, в которой счастливым быть немножко неприлично? Например, в русской. Например, в русской, где принято говорить, ну, нормально все. Как дела? Ну, нормально все.
Человек видит свою независимость от мира, когда он чувствует себя счастливым. Нормально. Просто он начинает быть окруженным же людьми. Это удивительное свойство
психики. Ну и нормально. И
все. Избирать людей по своему принципу. Быть счастливым там, где...
Вы согласны, что в нашей цивилизации, ну и нормально все, нормально.
А что ты смеешься?
Дурак, что ли, пьяный, что ли?
Да.
Сколько пьяный, выпил, идиот? Да, новости. Про деньги. Россияне стали больше брать в долг. Сегодня несколько публикаций, которые констатируют это. И, значит, все больше... Одним словом, люди стали больше тратить, но не своих, а заемных. То есть...
Сумма кредитов увеличилась на человека. Увеличилась сумма кредита,
да. Любовь к заемным деньгам продолжает расти. По данным Объединенного кредитного бюро, в 2017 году, в июле, выдали больше займов, чем в июне, но там сопоставляют суммы, и суммы кредитов выросли намного основательнее. На 100 миллиардов больше взяли в июле 2017 года, чем граждане России, жители России. На 100 миллиардов больше рублей, чем в июле 2016 года. Таким образом, смотри, женятся в долг, едут в отпуск в долг, готовят детей к школе в долг. Это хорошо или плохо? Я не знаю. Может быть, это хорошо. Я советский человек. Ненавижу давать деньги, ненавижу брать. Вот ненавижу, понимаешь? Меня реально трясет.
Поставьте себя.
У меня был друг один. Я ему сказал одну фразу. Хочешь быть моим другом? Оставаться моим другом. Да. Не проси денег в долг. Вообще никогда. Никогда. И он, кстати говоря, никогда не просил больше. Вот, слышишь?
Положение человека, у которого нет денег. Вот представьте, вот все хорошо в ваших рассуждениях, но, допустим, вы работаете...
Нет денег, жри клёклый рис без масла, значит. Ну что значит нет денег? Все равно что-то есть, понимаешь? Я знаю, что такое нет денег.
Нет и не будет.
Денег. Нет, до стипендии. Ну, я вот когда был студентом, четыре дня нет денег, но их нет.
Вы не студент, вы едете на ярмарку, когда вы студент, а когда вы уже едете с ярмарки, и вам понятно, что ваша жизнь сложилась, вот так вы, например, там, не знаю, не знаю, стрижете газоны или, ну, я не знаю, что-то делаете там, чините обувь, ну, к примеру.
Есть какая-то булка засохшая под пальто. И все. Ты лезешь в шкаф свой в студенческом общежитии, и там под пальто и под какими-то, значит, там майками валяется засохшая булка. Ее можно погрызть, это первое. Второе, там есть какой-то пакет полуопрокинутый риса. Этот рисинки можно собрать, сварить. Значит, у людей попросить соль не стыдно. А масло уже стыдно, я не просил масло. Значит, поесть этот клёклый рис, там горсточку какую-то.
А
нормально.
Ты можешь как будто бы взять деньги нормально. Из будущего. Ты не знаешь, что ты не завтра там будешь жить или нет. Ты берешь деньги из будущего и покупаешь дачу, например.
Значит, слушай, не знаю. Мне...
Я пытаюсь понять вот логику людей.
Я пытаюсь понять логику людей ровно потому, что я ни разу не брал в долг. Я ни разу не брал в долг.
Но вам не доводилось.
Нет, не доводилось. Я знаю, потому что я схожу людей, на которые... такой уровень потребления, при котором я все равно буду откладывать. Значит, у меня будет 10 рисинок, я съем из них 7, а 3 отложу. 3 отложу рисинки, понятно? Отложу 3 рисинки. Понимаешь? Мне мать, просто я тебе расскажу про свою мать. Она мне клала деньги на счет. Клала деньги на счет. Значит... говорила, как только у тебя кончится, если, так сказать, там... Нет, ну они мне помогали вдобавок, понимаешь, да? То есть стипендия высокая была, плюс родители присылали. И еще у меня лежали деньги в банке. Еще лежали деньги в банке. И она говорила, если, так сказать, закончится там, или голодный денек какой-то перед стипендией, что-то, ты бери, не сомневайся. Значит, рассказывайте. Учился 6 лет в университете Дружбы народов. 6 лет. Денег из банка, тех, что родители клали, я взял ровно ноль раз. Ноль раз. Брал только исключительно на билет к ним. Ну, вот я считал, что я такой подарок, что они должны платить мне за билет. Вот я брал на билет. Но на то, чтобы, если я голодаю, и пойти в банк, а у меня лежали деньги, пожалуйста, пойди и возьми. И больше что, никто слова не скажет. Мне просто не приходило в голову, понимаешь? Потому что я в этом смысле, ну, как бы солдат. Я не понимаю людей, берущих в долг. Я не понимаю людей, берущих в долг.
Наверняка среди наших слушателей есть такие, у которых не получается. У них не лежит в банке ничего, у них нет такого.
У меня лежало, я не брал, в том-то и дело, я тебе объясняю. Поняла, да. То есть я не брал.
А у них нет.
Если я даю по рукам сразу, говорю, стоп, стоять, рядовой Доренко. Вот у тебя 10 рисинок, жри свои 7 рисинок, а 3 отложи. Или напросись к женатикам на ужин. Ну, по-всякому бывает, и напросишься. Ну, зайдешь, а там, типа, пахнет чем-то. Я налью супчик.
Сидишь, да, время придет.
В МФО, ну как, а люди берут. Скажите, вы берете в долг? Да, просто в голосование, элементарно. Обычное телефонное голосование. Давайте проведем, пожалуйста. Вы берете в долг. Да, у банков, у кредитных организаций, у родственников и так далее.
А вот еще бы вы не смогли никогда.
Нет, никогда не берете в долг. Нет, никогда. Да, берете. 134-21-35. Нет, не берете. 134-21-36. 495-й код. 134-21-35. Вы берете в долг. 134-21-35. Но не у меня. Я не даю никому. Никому не даю. Идите нафиг сразу. С порога. 134-21-35. Да, вы берете в долг. 134-21-36. Нет, вы не берете в долг. Вот у меня сейчас 56-44, и летит голосование, будем 57-43. Таким образом, все-таки больше половины берет. Больше половины берет. 53-47, 51-49, смотрите, меняется, 50-50. У меня пошла третья сотня голосов в голосовании. И вот сейчас 51-49, 50-50, примерно через минуту подведу итог, но прежде приму звонки. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро,
Сергей. Здравствуйте.
Смотрите, беру в долг исключительно одним способом, ну, так, на летний, так скажем, отпуск. Да, я беру в долг в своей компании, но вы, наверное, знаете, что если у компании есть возможность, то сотрудник, да, работник этой компании может взять беспроцентный займ, да?
Да.
Собственно, что, в принципе, является тем же самым методом откладывания по зернышку, да, только не вы будете откладывать сами, да, потому что тяжело всегда сделать, вот они, да, есть деньги, вы можете что-то потратить, да, там,
да, и так далее,
а вы этого,
да,
не,
да,
делаете, вот откладываете, все равно в итоге тратятся. Вот, а здесь получается, что да, вы
без
процентов, без всего, но у вас потом из зарплаты там в течение года по 20 тысяч там вычитают, вот вы 200 тысяч взяли, поехали с семьей в отпуск. Ну, вот мне кажется,
а потом удобно. Вы вычитаете. Ну, вот вы знаете, на самом деле, вы более передовой и умный человек. У меня был разговор когда-то давно, еще в 90 каком-то году, с Юркой Ростовым. Это был такой ведущий на телевидении, потом уехал в Америку. Значит, Юрка мне говорил: Сережа, ты идиот. Он мне рассказал, он так на правах старшего. Он мне говорит: Сережа, ты идиот. Если у тебя нет долгов, значит, тебе никто не верит. Если тебе никто не верит, значит, ты недостойный человек. Значит, у тебя должна быть хорошая кредитная история. Ты должен активно брать и красиво отдавать, элегантно. И тогда, тогда будет у тебя хорошая, хорошая репутация в банковском сообществе везде. То есть, вот такой, такой подход. Наверное,
это,
ваш.
Это так. Да. Ну, мой случай, это, опять же, физическое лицо. Да, есть юридические лица, но вы, наверное, знаете, да, что весь бизнес, он закредитован вообще всегда. Да? То есть, бизнес не может быть без кредитов, без займов, без так далее.
Да.
Вот, то есть, ну, это просто нереально. Поэтому те, совершенно кто не берут в бизнесе кредиты, они просто не занимаются бизнесом.
Это абсолютно верно. Абсолютно верно. Сначала продай, сначала продай, потом возьми кредит. Построй производство, потом произведи. Правильно. Да, сначала продай. Это меня учил Березовский все время. Сначала продай, потом пойди в банк, возьми кредит под то, что ты продал. Потом построй производство и произведи. Они сначала произведи.
То, что ты продал,
тебе уже не произвел. Если ты сначала произвел, ты идиот просто, идиот последний. Сначала произвел, потом думаешь, куда это продать. Нафиг бы оно кому нужно, понятно? Сначала продай под то, что ты продал, возьми кредит. Под это построй производство, произведи. Все. Понятно? Или у кого-то купи. Понятно?
Да.
Это все очень просто. Значит, мы с тобой отсталые люди. Нет, ты передовая. Ну, ты тоже берешь кредиты.
Я?
Да.
Кредиты? Нет. Нет, но я жалею, что я не бизнесвумен.
45 на 55, и я останавливаю это голосование. Итак, 45% охотно берут в долг. 45%. 55% стараются этого не делать. 45%. Наверное, они лучше нас, я тебе объясняю. Почему? Потому что они имеют кредитную историю. Они заходят. Ты знаешь, что у меня есть кредитная карточка, тебе объясняю. Вообще, можно расскажу?
Давай.
У меня есть кредитная карточка. На ней есть лимит кредита. Какой-то.
Да.
Мы сейчас не будем говорить, какой. Мы не будем говорить, какой. Я не знаю, какой. Большой. Значит, я кладу туда сверху 50 тысяч, и на них трачу. Как только подходит к лимиту кредита, она кредитная карточка. Я моментально несусь в банк, как ужаленный, и снова кладу сверху. Сверху.
А зачем вы это делаете?
Я не знаю.
Просто так.
Я не
Забава
знаю.
Забава такая.
Нет.
Ну, а почему?
Ну, пойми, это у меня психоз. Извини, у Лепницкая анорексия, а у меня боязнь кредита. Я боюсь кредита. Понимаешь?
Да.
У меня кредит, ну можно я скажу тогда? Хорошо, отлично. У меня кредит, по-моему, 180, чуть неровная цифра. 181 тысяча рублей кредит.
Угу. Овердрафт на карте, в смысле?
Как? Ну, на кредит. Ну, если они мне положили 181 тысячу, иди трать, потом в течение 50 дней отдай.
Бесплатно.
Бесплатно. Значит, я к этой 181 тысяче иду и кладу сверху.
Да-да.
181 тысячу ни разу не прикоснулся. Ни разу не прикоснулся.
Это как мама как будто бы
Почему?
Вам отправила,
Почему?
Да?
Да, это как будто мама мне отправила, но я не имею права трогать. Вот эта 181 тысяча, она есть, я к ней ни разу не прикоснулся. У меня все сверху. На меня смотрят банковские сотрудники. Говорят, Сережа, идите сюда, мы вам сейчас этот самый попробуем подвинтить здесь отверточкой в голове. Вы понимаете, они мне говорят, то, что вы кладете на кредитную, а не дебетовую карту дополнительные средства, что вы не сможете их снять.
Да,
без процента.
Обналичить их невозможно.
Их обналичить больше. Невозможно, потому что вы на кредитную карту сверху кладете, это же вы идиот, они мне рассказывают.
Да.
Я говорю, понимаю.
Я вот то же самое хотел.
Я говорю, понимаю, и страчу на заправках, и страчу в гипермаркете, да. И страчу там и сям.
Да, откажитесь вы от этой кредитки, отпишитесь от
нее. Не могу.
Вот в Кабуле.
Не могу.
Взрыв
прозвучит. Не могу. Ибо душа моя просит, чтобы она у меня была.
Я же не могу.
Да. Алло, здрасте. Михаил, вы экономист, распознаете мою психическую болезнь, и почему народ так кредитуется охотно?
Вообще не о том говорить.
Давайте говорить о том.
Речь идет о том. Тот образ жизни, эволюционный капитализм, так,
да.
Он не просто предполагает, а он основан на
кредите.
Триаде капитал, цена, имущество.
Да.
И элемент кредитования суда является неотъемлемой частью развития.
И все это придумали генуэзцы с венецианцами.
Одну секунду, не так же просто. Советская пропаганда потратила миллионы тонн бумаги в советское время, чтобы рассказывать нам о злой доле простого человека на Западе, который находится весь в удавке судного процента,
да.
Весь закредитован.
Да.
Все ступени, которые проходил Запад, мы проходим лет через 30, но мы проходим их...
Но ведь есть риск.
Том, и извращенно.
Михаил, позвольте мне спросить вас. Вы же знаете о перекредитованности и кризисе с кредитами, например, которые возникали в экономиках Латинской Америки и в других развивающихся экономиках. Да. То есть мы можем перекредитоваться таким образом, чтобы привести страну к кризису.
Конечно. Чего не происходило на Западе, потому что жертвы Фенни Мэйк, наоборот, выиграли прежде всего те, кто был закредитован под дома. Они их получили по меньшей цене. Просто у нас об этом почему-то умалчивают. Так вот, краеугольный камень советской пропаганды заключался в том, что капиталисты издеваются над простым человеком, над трудящимся. Трудящийся все имеет в кредит. Вопрос был только в одном. Каков судный процент? Может ли экономическая мощь обеспечить ему этот судный процент такой, когда кредит становится естественной формой существования, и он, наоборот, работает на простого человека, он дает ему возможность эволюционировать. Так вот, мы проходим все ступени западного стиля извращенно. Мы не можем это не проходить, потому что свободная экономика, а она у нас якобы свободная, она просто не просто предполагает, она основана на кредите, на получении блага вперед.
Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Извините, Михаил. Значит, нет, это понятно. Это все понятно. Конечно, если у тебя 2% кредит, 2%, там, 1.5% и так далее, да, то этот кредит легко и приятно взять и легко и приятно обслуживать, наверное. Но я бы на это согласился только при одном условии. Если бы у меня лежал вклад на эту сумму в банке, я бы взял такой кредит. Если бы у меня на эту же сумму лежал вклад в банке, который давал бы мне 4%, например, через акции.
Ой,
я тебе объясняю. У меня лежит, например, условно говоря, я беру кредит $1 миллион. У меня лежит $1 миллион. Этот $1 миллион дает мне 4% через акции, там сказать, ну хорошо, даже 6%. А значит, если немножко, так сказать, там...
Ну, вы нафантазировали, да, и 3% вам остается
за жизнь. Я не нафантазировал. Петробрас в евро дает 6% банды. Чего я фантазирую? Я смотрю каждый день это. Если бы я фантазировал...
И живете на разницу в процентах.
Если бы я фантазировал, да, совершенно верно.
Да, я уже
спасибо.
Поняла.
Сколько берешь кредит?
От $1 миллион? Чуть-чуть там совсем.
Нормально,
ерунда,
40 тысяч, так у тебя же не миллион. Вот надо же это самое, понимаешь, это самое. Слушай, 40 тысяч, а там курочка по зернышку, здесь 40 тысяч, там 40 тысяч, тут 40 тысяч, там 40. Понимаешь, помаленечку, понемножечку, глядишь, и есть десяточка.
Вся Москва в элитных новостях.
Десяточка в месяц она и есть где-то, понимаешь, где-то, потихонечку. Ну, правильно. Настя, давай слушать людей, которые живут на кредиты. Давай говорить о кредит, да. О жизни на кредит. Люди сейчас отправляют в школу детей на кредиты. О чем вы говорите? Это что, бизнес, по-вашему? А с моей точки зрения, это бедность. Это бедность. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Да, вы знаете, Михаил. У меня в молодости, в далекой 70-х годах, был опыт, когда я брал кредиты.
Да.
Была такая вещь, как касса взаимопомощи.
Было, на работе.
Да, вот я перед отпуском брал 300 рублей, получал зарплату с отпускными 300, у меня было 600 в кармане, я ехал в Ялту. И за неделю, за полторы все это проматывал. А потом целый год отдавал. И там мне потом все-таки это отложилось. И мне страшно сейчас брать кредит. И
когда... Скажите мне, то, что русские закредитованы, то, что охотно берут кредиты и так далее, это от экономической мудрости или от бедности?
Нет, это закабаление.
Это бедность, это бедность.
Наш человек, он с удовольствием берет кредиты, но очень тяжело отдает. На Западе другая культура совершенно.
Конечно. Слушайте, в преддверии начала... Вот я вам почитаю просто. Извините, я вам прочитаю. Можно? Разрешите. В преддверии начала учебного года микрофинансовые организации зафиксировали резкий рост займов с указанием цели на оплату товаров к учебному году. Об этом говорится в исследовании компании «Домашние деньги». Согласно статистике, я читаю по банки.ру, согласно статистике, собрать ребенка в школу родителям в среднем обойдется в 6-15 тысяч рублей в регионах и 20-30 тысяч рублей в Москве и Санкт-Петербурге. 20-30 тысяч рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Зачастую данная сумма сопоставима с уровнем ежемесячного дохода семьи. Что делает сбор школьника проблематично в плане финансовой нагрузки? Господи, как же они пишут ужасно. Эти банки.ру. Можно отрезать всем руки, вот кто там пишет. Это же не русский язык. Но тем не менее, около 50% семей признаются, что покупка канцелярской школьной формы, обуви отрицательным образом сказывается на семейном бюджете. Потянуть данную нагрузку могут далеко не все. Извините, в Банки.ру они мили, там видно менты какие-то отставные пишут ментовским языком. Потянуть данную нагрузку могут далеко не все. Это типичная ментовская фраза. Банки.ру, кто-нибудь там есть редактор хоть один? Нет?
Потянуть банковскую нагрузку.
Так, каждая потянуть данную нагрузку. Так каждая третья семья берет в долг у близких или обращается в кредитные организации, говорится в исследовании. То есть для того, чтобы собрать ребенка в школу, люди не в состоянии, понимаешь? И они берут в микрофинансовых организациях. Отдавать будут эту кабалу, потому что микрофинансовые организации — это не 2%, понимаешь? Отдавать будут тяжело, несколько месяцев, плохо. Алло, здравствуйте, это бедность? Это бедность, это не экономика. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Конечно, мы живем бедно. Ладно, микрофинансовая организация, а вот мне 25 лет, я просто не вижу никаких других вариантов, кроме ипотеки, как купить вот, ну, жилье.
Да.
И как вот писал Тинькофф Журнал, вот что делать с зарплатой, там, кажется, 200 тысяч, не имея накоплений, не имея никакого жилья, как купить жилье внутри МКАДа.
Да,
никак.
Да.
Ну, в принципе, я имею примерно сопоставимые доходы, ну, на семью. И да, действительно, никак, только вот этапами, там сначала студия, однушка, двушка и так далее. Но это вот кабала на всю жизнь, это получается,
ну да,
50-60
ну да,
тысяч платежи, а других вариантов нет.
Ну а москвичи надеются, что бабушка умрет?
Ну, москвичам очень повезло в этой жизни, а я вот родился в Московской области, и бабушка у меня не оставила того, что хотелось бы.
Да, да. Значит, смотрите, как правило, в преддверии различных праздников количество людей, которые хотят воспользоваться онлайн-кредитованием, микрокредитами, увеличивается в разы. 1 сентября не станет исключением. Сумма займа увеличилась на 10%, превысила 13 тысяч рублей. Это нищета! Это крик о нищете! Понятно? Крик о нищете, вот это что. Это попытка сохранить как бы детям детство, показать детям, что, ну, они их любят, да? Угу. И, ну, это крик о нищете, Настя. Понимаешь? Ну, это страшно. Потому что мы говорим сейчас, страшно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Максим здравствуйте. Меня зовут.
Здравствуйте, Максим.
Вот по поводу кредитов. Я вот человек, который 12 лет в этих кредитах.
Да.
Живу в Москве с 2000 года, и вот, ну, все время снимаю квартиру, и 12 лет как в кредитах. Но вот благодаря этим кредитам я мог менять машины каждые 3 года. Как бы я им благодарен, потому что, ну, мне приходилось, конечно, больше...
Но вы брали автокредит, это совершенно другое, это не микрокредитование.
Да, это не микро, ни в коем случае, автокредиты.
Да. Да.
Автокредиты. Я поменял там, ну, порядка 7-8 машин. Единственное, что я себе не мог позволить, это вот квартиру купить. Это вот на самом деле кабала.
Кабала.
Это да. Ипотека. Это, ну, вот,
потому что,
ну,
это сразу никак 10...
невозможно взять.
Ну, это сразу ипотека. В 10-20 раз дороже, чем машина, правильно? В 10-20
раз.
Да,
и раз на первый взнос, ну, никогда не хватает. И, ну, выплата там порядка 60 тысяч рублей, это вот, ну, это кабалан.
Ну и автокредитование, а вот... еще вдобавок, оно же, там же помогают автопроизводители, понимаете, в чем дело?
Ну, вот как бы вот, ну, есть плюс, конечно, от, ну, кредитов, есть плюс. Надо как бы разумно подходить, разумно брать, чтобы, ну, твоя ежемесячная выплата была как бы, ну,
вы с семьей здесь?
Доступна.
С семьей?
Да, конечно.
Дети
конечно.
В школе в каком классе?
Нет, еще вот у нас 4 годика.
4 годика. Ну, будете 4. Собирать, но вы будете собирать, не прибудете прибегать к микрокредитованию?
Ну, еще 2 года, надеюсь, что нет. Нет, к микрокредитованию мы, вот, чтобы не сглазить, ни разу
не прибегаем. Не дай бог, ни в коем случае. Спасибо. 7373948, 7373948. Значит, мы говорим о микрокредитовании, которое сейчас всплеск большой. Люди собирают детей в школы, не в состоянии собрать детей в школы на зарплату, на отложенные деньги. Не получается, отложенных денег, может быть, и нет. Лидеры по кредитам. Свердловская область, Иркутская область, Москва и Московская область. Краснодарский край, Архангельская область, Астраханская область, Республика Татарстан, Новосибирская область. Вот здесь больше всего люди идут в кабалу, в микрокредитование, для того, чтобы детей собрать, купить там эту юбку или что там. Ну, ты вот собираешься, это, у тебя же первый класс идет.
Еще один, да, идет.
Спокойно, у меня тоже идет первый класс.
И у вас идет.
Но при этом я до сих пор еще не знаю, мне работать в пятницу или нет.
Я ты? Уже отпросилась.
Да я знаю,
ты хитрая. У меня еще детский сад идет, ну, маленький, хитрая, первый раз тоже хитрая. Очень рвется.
Слушай.
Ну, я не, как сказать, действительно, как вы говорили, нет возможности ну, или как это называется, ну, то есть можно очень минимальными обходиться в современном вот нашем потребительском раю,
вчера,
да, ты заходишь,
поехали.
Там по рублю, тетрадки взял, по 2 рубля, там, грубо говоря, ручки, ну, так, если совсем нет денег. И рюкзаки, и все вот эти, все эти вещи, они есть в больших сетевых магазинах, кому надо, очень недорого, кто хочет подороже.
Вчера поехали мои в Детский мир,
да,
на 144-м автобусе,
так,
на Лубянку. Да. Ну, этот детский магазин это теперь называется. Теперь на называется деле, по-другому. Просто, да. А ты знаешь, что Евтушенков же теперь владелец.
А, ну,
Евтушенков, который МТС, который Башнефть, вот это. Угу. Сейчас, когда Евтушенкова разгромят, может вернут детский мир, я не знаю. Ну, не знаю. Но
сейчас это просто торговый центр.
Сейчас просто торговый центр.
Да.
Поехали туда. Купили ранец.
Да.
Значит, этот самый, ну, рюкзак. А вторая ноет, что ей надо.
Конечно.
Ну, что ей, 5 лет? Значит, купили 2 ранца. Окей. Да. Купили пенал, да. Вторая ноет, что ей надо.
Да.
Теперь, значит, была блузка у нас, не совсем белая, а пришло письмо из школы, что нужно белую. А. Значит, та блузка идет лесом, до свидания, блузка, до свидания.
Блузка,
да. Да, теперь нужна белая блузка, а та холера гори, значит, она когда-то пойдет в ход, но не на 1 сентября. Ну, хорошо. Купили белую блузку еще. Под кофточку, под эту, или там что. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Ну, все, вот это я не спросил, сколько стоило у жены, не спросил. Ну, я не знаю, если это разорило бы семью. Если бы это стало судьбоносным для семьи, я бы, наверное, узнал от нее. Но так, вот, наверное, как-то не судьбоносно.
Да нет, ну, не там в хороших магазинах, типа, ну, средний.
А все остальное у нас уже было. У нас уже было. Уже юбка,
их
там вот это все уже было.
Специальные.
А тебе еще кроссовки еще купи. Теперь же надо кроссовки, мама, иди сюда. Значит, нужны кроссовки для занятий на улице.
Угу.
И нужны кроссовки, ну, для занятий в зале.
Садитесь на трамвай.
И нужны, можно я тебе объясню?
Едете на Орджоникидзе.
Нужны еще чешки. Тебе объясню.
Да.
Чешки.
300 рублей чашки стоят.
Чешки. Потом этот костюмчик гимнастический для...
Ну, да.
Потом, значит, нужны кроссовки для занятий в зале и
да.
кроссовки для занятий в этом самом. И кроссовки для занятий на улице, другие кроссовки. Это совершенно нельзя в одних и тех же. Понятно?
Ну, конечно.
Ну и да. все. Вот сейчас я объясню. Секундочку. Около... Обувь тоже. Обувь тоже, кроссовки и купальник. Вот у меня жена пишет. Обувь тоже, кроссовки и купальник. Вот видишь, это гимнастически имеется в виду. Вот так. Ну, я не знаю. Хорошо, в движение. Забыли. В движение. А что, в движение, да? Мы можем? Не можем. Можем.
Подъем. В движении.
Лосиный остров дохлый и Химки дохлые, если говорить так вот вокруг. В Москве ужасно плохо на шоссе энтузиастов и на Волгоградке, и на Рязанской авеню. Все, новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа.
Десять часов 6 минут, вторник, 29 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
58,45 доллар, 70,24 евро. Евро еще поднялся. Видишь, мать, что творится, а? 52,02 нефтица и 1,2018. Я прямо вот сегодня думаю, что... Мы, может быть, даже что-то откупорить обязаны. Кто сказал, кто выдающийся мыслитель, прогнозист и черный лебедь современной русской политики? Кто? Я!
Я!
Я! Я сказал стоять, ша, стоим, не движемся, будет 1.20. Кто сказал? Я сказал. Я тебе сказал. Помнишь, было 1.05? Мы пришли на 1.05. Я позвонил одному знакомому своему. Я ему говорю, Аношка, говорит, паритет. Я не говорил, кто такая Аношка. Я сказал, Аношка, это типа бабы Ванги там. Паритет. Он говорит, да нет сил для паритета. Он мне на 1.05. Клюнули 1.05, отошли. Помнишь тогда?
Да, помню.
На 1.08. Побыли на 1.08 в главной паре. Пошатались там, 1.07, туда-сюда. Опять на 1.05. Опять на 1.05. Я уже не тревожился. Я уже не тревожился. Я знал, что Аношкиным словам доверять не следует. Абсолютно был спокоен, ты не поверишь. Ну, хорошо. Значит, потом пошли. Бум-бум-бум-бум, 1.14. И все такие наложили штаны. Такие, ну, сбрасывай евро, сбрасывай, Сережа, Сережа, Сережа. Все такие, я такой, стоять, ша будет 1.18. Пришли на 1.18. Мне все, ну, ты сбросил, козлик. Так все добрые все такие. Я говорю, стоять будет 1.20. Сегодня 1.20.26. Что?
Ну, вы сбрасываете.
Что? Съели? Вот так вот. Я тебе про 1 сентября хочу рассказать.
Давайте.
Еще чуть-чуть.
Еще.
Еще чуть-чуть, потому что у меня тут накоплено. Значит, 2700 российских школ. 2700. Да. Ты поняла, что такое школа? Если их поставить вдаль вот так, этот будет аж до Кунцева отсюда. 2700 российских школ. Не оборудовано ни канализацией, ни отоплением. Понятно, что
я
сказал?
Это видела,
ни
да.
канализации, ни отопления.
Ну уж, печка-то есть всяко разно.
А в некоторых зданиях, нет отапливаемых туалетов.
Да.
То есть
быстро.
Они ходят на улицу.
Ходят быстро.
В люфт-клозет. Да. Ну, это вот маленькая будочка она такая.
Если не это Сергей, дети... Да. В отличие от взрослых.
Дети. Они не в курсе.
А нет, они вот это вот перебарывание, отвращение, они не перебарывают, они не доходят туда. Ну, противно заходить.
Да.
Я вот это наблюдаю тут некоторое время.
Есть аккуратные
время,
дети.
Да, и ребенок
есть
туда и не ходит.
Есть аккуратные дети
даже.
С большой идет... самодисциплиной.
Туда,
ты судишь по себе, дорогая?
Нет, не по себе.
Ты судишь
потому
по
что
себе.
Я вижу вокруг, когда выбирают укромный куст какой-то. Там есть такие неформальные туалеты, наверное.
Маленький,
я так думаю. Я
маленький
так...
Сережа, который перед тобой стоит сейчас.
Ходил всегда только туда, куда надо.
Забирался,
да?
Царапая руки об гвозди, забирал при минус 27, температуре минус 27, забирался на гигантскую гору, зеленую такую гору мочи замерзшей, чтобы покакать. Аж на самый верх.
И удавалось.
Удавалось, там трудно, потому что скользишь все время. И там вот он прицепившись как-то, как ногтями, я бы сказал, впившись в эту гигантскую скалу мочи, значит, сидел наверху и какал. Сережа, я про Сережу рассказываю. Где, а из стены торчали гвозди. Если это было при минус 27 на аэродроме в Комсомольске-на-Амуре, где мы жили месяц. И так я сходил туда как минимум раз 90, как ты понимаешь.
Ничего.
Нет, а? Да, ничего. Но ни разу мне не пришло в голову не дойти до этой горы мочи.
А ведь можно было
и не забраться. Почему?
Ямку,
почему? Потому что природное чувство
присыпать.
Дисциплины. Природное чувство, понимаешь? Я жил,
у вас инстинкт уже.
Я жил как немецкий, я как немец жил, как немец среди вас вот этих вот, которые не доходят до туалета. И я тебе сообщу, дорогая Аношка,
да.
что я сейчас вижу, вы продолжаете не доходить до туалета. Вы продолжаете кидать мусор из машины. Вы продолжаете выкидывать пачки сигаретные из машины. Вы продолжаете срать себе под... Я не про тебя сейчас говорю, а про таких вот людей, которые не доходят до туалета. Не про тебя. Извини, я не хочу тебя обижать.
Про коллективную ножку.
Вы продолжаете срать
Хорошо.
Себе под ноги, просто расставив ноги, харкать, кидать окурки и так далее. Меня это колбасит с самого детства. Я вас ненавижу. Но в хорошем смысле этого слова.
Ну да.
Понимаешь, в хорошем смысле, мне среди вас неуютно, потому что вы живете как скоты. Ну, в хорошем смысле это слово, понятно? Стоят у меня мужики, я уже тебе рассказывал, упал этого слова. Вот евреи, вот американцы, вот то, значит, делают с Россией, то все. Что-то делают с Россией они. При этом я говорю, а вы Русь любите, Русь они любят. Крестятся, все как положено. Слышь, у меня мужики, рабочие. Я говорю, любите? Они говорят, любите. Я говорю, на, скотина, я сейчас подойду, я беру баночку из-под оливок. Из-под оливок беру баночку маленькую. Хожу пальчиками, собираю за ними бычки рядом с ними. На, говорю, паскуда, вот то, что ты любишь Россию, а я за тобой бычок собираю. На, видишь, вот я собираю, вот я собираю, вот я собираю. 10 бычков ваших насобирал. Я говорю, остальные вы сами соберете? Или вас выгнать к чертовой матери? С работы. Мерзавцев. Понятно? Вот.
Ну как
извини.
Они?
Что?
Нет, ну они исправляются же после вашего замечания.
Не, ну, Леонид, сейчас, Леонид, нормально сейчас, все нормально, все нормально. Сейчас мы тут это, ну, нормально все. Пинками сапогов что-то такое. Им американцы мешают. Они срут себе под ноги, срут под ноги. А мешают американцы. Ты понимаешь разницу?
Ну, это как повелось.
Ну, все, ну, все. Нет, давай
это
вернемся
школа,
к школе.
Школа, да-да-да, школа. Но это же... Мы узнали эту статистику, и теперь будет какая-то государственная программа по установке...
2700 российских школ. Нет, вознаменование этого решения, что у 2700 российских школ нет ни канализации, ни отопления, и в некоторых из них нет отапливаемых туалетов, то есть дети бегают в поле. Вознаменование этого, я думаю... Наши, безусловно, члены правительства должны купить себе новые яхты. Ну, я считаю. Я думаю, яхты у всех... Я тебе хочу сказать. Есть люди, которые до сих пор хвастаются 50-метровыми яхтами. Я сам видел. Нет, вот моя яхта. Я сейчас я тебе рассказываю про как есть. Uh-huh. Вот моя яхта. Я говорю, а сколько метров? Ну, футов, метров. Да. Uh-huh. Она 100-футовая, значит. Я подожди, 100-футовая, ну-ка иди сюда. Я понимаю, что это 100-футовая? А где 100-метровая? Ну, мы же, так сказать, скромные все. Подожди. Ну, сколько можно скромно? А что ж ты так все завонька-то живешь, все как дурачок? Ну, купи себе 100-метровую. Я думаю, вот я некоторых уговариваю, богатых людей, 100-метровую яхту. Ну, если 100-футовая стоит каких-нибудь 7-8 миллионов, 10 миллионов долларов, то 100-метровая, та уже и 200 миллионов может стоить, понимаешь? Угу. И 300. Если 2700 российских школ не оборудованы ни канализацией, ни отоплением, и нет отапливаемых туалетов, то надо всем теперь 100-метровые яхты купить в правительстве. Я так же, ну а какой вывод еще? Ну что, или построить туалеты?
Или построить туалеты. Нет, я думаю,
так что
эту
лучше,
проблему
решат. Так что лучше, яхты или туалеты? Объясни мне.
Они сделают, они привезут им московские. Знаете, у нас тут такие красивые туалеты, да. Платные стоят. Они отапливают, да. Там музыка, там вообще классно.
Да, там спят там бомжи. Начали, ты знаешь, что там спят бомжи? Да.
Читала
да,
я, да, да, материал. Вот, я думаю, такие туалеты, если привезут, например, на вертолете, поставят, установят, уже будет...
Ребят, это нищая страна. Я тебе объясню. Я читал когда-то, когда я был маленький, в 29 лет, у меня попала в руки книга «The Rise and Fall of Great Powers», которая стала для меня судьбоносной, важной. Там было сказано, как вступили в Первую мировую войну, ну, в частности, в одной из глав, разные державы. Значит, и там было сказано про Россию. Ну, кроме этого, я читал, безусловно, Торле.
Да.
Значит, про Севастопольскую кампанию, где наши с цингой в картонных сапогах там, значит, воевали и так далее. Позор. Ну, позор. Угу. Значит, а тут это. И причем потребление семей в Австро-Венгрии и в России. Чтобы ты понимала, в Австро-Венгрии потребление семей на начало Первой мировой войны, вот это у вас тут Столыпин, значит, сопли наматываем на рукава от счастья. От Столыпина, правильно? Вся, да. Рублевка в каких-то лозунгах, там, русский капитализм, там, если бы не революция. Говна пирога. Просто тебе отвечу. Говна пирога. Значит, в два раза ниже было household consuming. В два раза ниже, чем у Австро-Венгрии. В два раза ниже. Причем Австро-Венгрия включала в себя такое захолустье, как, например, в то время Галичину украинскую, нищую. Они нищие были. И вот если всех посчитать, венгров, чехов, австрийцев и нищую Галичину,
да.
В Австро-Венгрии в два раза лучше жили, чем русские. Понятно?
Ну, и сейчас то же самое.
Да, и сейчас то же самое.
Хорошо, что в Москве это не чувствует.
Значит,
это
нищая
правда?
Страна, это нищая страна, которая всегда была нищей. Всегда нищей была.
Да.
И в которой всегда дворцы были лучше всех в Европе. Ну, где еще лучше дворцы, как у нас? У нас лучше.
Во Франции лучше.
Ну, как тебе сказать?
Мы же им подражаем. Ну, ладно,
ну, мы подражаем, но мы делаем больше.
Мы подражаем Франции, Англии и Германии.
Извини, но мы делаем больше. Мы делаем bigger, stronger, richer. Ну, что ты? Ну, зайди, ну, зайди в Версаль. Ну, что? Ну, в Версале скучно. Зайди во дворцы. Зайди во дворцы нынешних руководителей «Газпрома» второго звена. Я говорю, не первого. Не первого. А меня пустили случайно. Я же тебе рассказывал. Я заблудился на мотоцикле в лесу. И меня рабочие сжалились. Я говорю, умру здесь. Пусть, ты не знаешь эту историю?
Что-то смутно такое припоминаешь, что вы где-то я проехали.
Я был, на, да, нет, не там, и там, и я через Николину гору, и пошел не туда, и, значит, и приехал в забор в железный, нашел дырку и въехал туда. Думаю, уже есть дырка, значит, люди ходят или ездят. Я ну, потерялся совсем. Ну, в смысле, нет, GPS показывает, что там рядом дорога. Рядом, 200 метров, 100 метров до дороги. Но это были железные заборы. В одну дырку пролезаю, во вторую дырку не могу пролезть, потому что это уже имение. Имение. Угу. Угу. Я останавливаюсь там со своей... Это было еще у меня была Kawasaki 250, вот этот красач. Я останавливаюсь там, снимаю шлем, значит, чтобы сделать женеманш пассажир, что я, ну, я же журналистишка, что тут, ну, пустите меня, кстати, говна кусочек, чтобы я прополз где-то мимо ваших кустиков где-то. Ага, приходят мужики, они строители, они строят этот дворец. Строят.
Да.
Я тебе это место могу показать на карте.
Да.
И потом реввоенсовет, когда соберется, революционный военный совет.
Мы там дадим мне квартиру.
Я это место снова покажу на карте. Я готов снова его показать на карте. Я тебе объясню.
Что
значит, нет, слышишь? Ну, да. Мстительно, да. Мужики, ну, надо ж прорабу, мы же не имеем права пускать вас на территорию. Я говорю, хорошо, пустите меня на территорию так, что выколите мне глаза. Выколите мне глаза.
Угу.
Или обмотайте меня черной тряпкой. И запустите, и проведите, и потом под жопу хорошенечко ногой, сапогом, шварк, пшел вон, мразь. Так. А я не запомню место, или опоите меня чем-то, или дайте таблетку какую-то, чтобы я не помнил, где я был и все. Но я говорю, не хочу умереть от холода и голода здесь в лесу, между двумя заборами, потому что тот забор далеко, а ночь падает, а на Кавасаки... гоночном 250-м нет фары. Фары нет. А идти назад в болото без фары 9 вечера, прикинь, что, нет? Ну, они пошли советоваться. Приходит потом охрана, слышишь? Поселка. Товарищ майор какой-то приходит. Говорит, вы обязуетесь выколоть глаза и навсегда забыть? Я говорю, конечно. Первое, что я сделаю, это выколю глаза и навсегда забуду. О чем вы говорите? Ну, конечно.
Он говорит, давно вас не видно на первом.
Давно вас не видно по телевизору. Да, значит, выводят меня через это имение, мать. Ну, я тебе хочу, ну, там, это самое, пол гектара одних садов, этих ландшафтных дизайнов, а все остальное лужайки. Ну, вот, ведут, я веду мотоцикл, все, на нейтралочке, аккуратно, правой рукой тормозочек прибираю где-то по ступенечкам, понимаешь? Потом выводят и говорят, а теперь, вот вы видите нашу улицу? Я говорю, да. Вот пока вы по нашей улице ведите в руках мотоцикл, не дай бог не заведите. Если вы заведете, и кто-то услышит стрекот вот этого 250-го красача, они же начнут стрелять или что-то такое, нас всех уволят, и охрану вычистят, пожрут, и все.
Да.
В руках ведите. Я говорю, я вас понял. Веду в руках. Но я понимаю, это же судьба людей.
Но вы тоже испугались.
Так это какого-то... замзав отдела, старший помощник младшего конюха «Газпрома» был дворец. Этот дворец, что я был.
Угу.
И соседние, и вся улица. Вот это замзав отдела, помощники старшего конюха. Ясно, где я был?
Да.
Но глаза мне выколоть забыли. А я помню. Понятно?
Вот.
Вот так вот. И найду это место.
Угу.
Обещаю мстительно, товарищи. Ну все, ну все, ну все, ну все. Я разбудил. Ярость благородная. Да, здравствуйте. Здрасте. Алло, 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 алло. Алло, алло.
Алло.
Плохо слышно? Плохо слышно. Плохо слышно. Я старался, я ничего, я плохо слышно. А, алло, здравствуйте, слушаю вас. Все, у меня телефонная связь кирдыкнулась, потому что Юрий Николаевич блистательный сейчас звонил. Прекрасный Юрий Николаевич, блистательный. И ничего не получилось. Это проблема. Ну, ребят, ну мы сегодня просто первый день работаем из студии, поэтому алло, здравствуйте.
Ну, зря вы так на них. Ну, есть же объективные показатели по прибыльности «Газпрома», по его издержкам, по расходам.
А главное, мы знаем, который... а главное мы знаем с вами, что если им не платить постольку, то их тут сейчас сманят за рубеж.
Сереж, не в этом дело. Дело в том, что три подрядчика «Газпрома» за последние 8 лет стали мультимиллиардерами, вошли в «Форбс».
Да.
Вот. Видите. Это все официально, все это есть в отчетах «Газпрома».
Ну, я и говорю, но 2700 школ в России не оборудованы теплыми туалетами, канализацией и водопроводом.
Конечно, конечно. А подрядчики «Газпрома» становятся мультимиллиардерами.
Ну, это же нормально.
Это все... Абсолютно.
А я вам больше скажу. Хотите, а так хорошо. Вы знаете, вот дежурный по титану, вот который дежурный по печке, я, когда начинал в первый класс, пошел в деревне Совослейка Горьковской области, Нижегородской. Значит, у нас был титан первые полгода, а потом перевели уже в новую школу, там уже было центральное отопление. И я был дежурный по титану, это любимое мое было дело, топить титан. Этих всех в доске вызывают, а я дровишки подбрасываю. А?
Подождите, пожалуйста. Пять лет назад, чтобы подключиться к газу, когда труба идет по улице, по границе участка, стоило на круг 187 тысяч рублей. Я сам там людей подключал.
Не надо, я 900 заплатил.
187 тысяч рублей, это было в Тверской области. Это подключение газа абсолютно официально со всеми выплатами.
15 километров от МКАДа, 900 тысяч рублей.
Ну, не путайте, все-таки это разные вещи. Да. Вот, это первый момент.
Да.
А второй момент, если труба не находится по границе участка, то это стоило 326 тысяч рублей. Чтобы еще проложить метров 20 трубы.
Не, а мы-то клали метров 800 как раз, или может даже больше.
Ну, это другое, там в ГРП ставили и так далее.
Да.
Поэтому у нас, соответственно, люди должны строить имение, покупать яхты, и это совершенно нормально.
Но где-то уровень бесстыдства должен быть превзойден.
Нет, это невозможно. Это, ну, что мы говорим о ерунде, с чего мы начнем? С Ельцина, который на троллейбусе катался.
Один раз в жизни.
Ну, вы понимаете меня. Вот это все оттуда.
Я понимаю. Спасибо. Отлично. Двигаемся дальше. Эй, двигаемся. 25 минут, никуда не двигаемся. Только про... Я могу... Нет, ну я вижу высочайший интерес, поэтому мы будем снова принимать звонки. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Если говорить о подключении газу, то вот ближайший мой опыт, буквально там месяц назад у меня состоялся газом в новый дом загородный.
Да.
400 с небольшим тысяч рублей, если у тебя нитка идет уже с низкого давления, прямо вот за забором в 6 метров.
Ну, мы тянули сколько-то от ближайшего поселка, поэтому нам 900 вышло.
Ну, я понимаю. Но, вы знаете, при этом я ни разу ни в чем не поучаствовал. То есть я впервые увидел газовую службу вот ближайшего города, мне надо было класть туда деньги самому лично, когда вот уже, собственно, пуск газа, карточку вонзать надо там вот это вот.
Да, да.
Я, честно говоря, вижу адекватность. То есть я вот по моим заработкам, мне вот это нормально. То есть мне пришли люди, все сделали на всех этапах, я ни в чем не участвовал вообще.
Ну, хорошо. Ну, у меня к вам тогда такой вопрос.
Я вам скажу, все от дохода. Все от дохода. Если люди хорошо зарабатывают, это не обязательно их вина.
Нет, послушайте, можно я вам другую вещь? Конечно. Я уже приводил пример и вам приведу. У меня друг в Канаде, две электрические компании, он построил на отшибе, я не знаю, может, километров 10 от поселка, от бензозаправки, километров 10, на озере дом. Значит, две электрические компании дрались за право провести к нему электричество бесплатно. Но с условием, что он теперь уже их клиент. То есть за право, что он их клиентом станет.
Да. Я немного о другом.
Давайте.
Я говорю о том, что если человек находит возможным построить себе дворец, это не обязательно означает, что он что-то своровал или он априори не прав. И точно так же мы не можем обвинять его, что он не финансирует строительство правильных туалетов, а тот туалет, который вы описывали, вот это со скалой из мочи, это просто неправильный туалет. Вот те люди, которые бросают бычки себе под ноги,
да,
они просто не умеют строить правильные клозеты.
Это правда.
Чтобы там была вытяжка из ямы, чтобы яма была правильной формы, чтобы там была, чтобы уходила жидкая фракция туда, все, ну, понимаете.
Струя это, правильной формы это тоже, азбука, чтобы была.
Азбука.
Струя должна быть правильной формы и по правильной кривой, 45 градусов.
Конечно.
Они все время
это не будет никаких сталактитов, и, да, и все будет хорошо, да, и даже запах будет вполне умеренный.
Все, вы мой пафос, да, вот знаете, я покраснел, и тут же вот папа с вами поговорил, и остыл,
Не с этой целью.
Все.
Эти люди, которые строят себе дворцы и находят это возможным, они не обязаны строить эти туалеты, к сожалению. Но они обязаны
платить налоги. А кто обязан?
Которые обязаны строить туалеты.
Но которые не строят туалеты.
Новый пятого поколения самолет, они не обязаны делать проще крыло этого самолета для того, чтобы сэкономить на туалете.
Ну хорошо, значит, может быть, налоги маленькие?
Я не знаю, что именно не так, но я вам скажу. Вот я недавно вернулся, буквально 2 дня назад вернулся из бывшей Австро-Венгрии, из своей, да, любимой Хорватии.
Да.
И я, естественно, интересуюсь, бывая там уже больше десятка раз, я интересуюсь, да, историей этой страны.
Да.
Они жили очень непросто во все времена. Очень непросто. И я бы не сказал, что они жили лучше наших зажиточных крестьян. В той же самой Сибири, когда у людей были имения, вот как вы описываете имения, вот у них были,
да,
имения,
да,
буквально,
да,
вот крестьян. Они были богаты.
Скажите, ну, может быть, налоги маловаты тогда, может быть, получается, может быть.
Не знаю, они как-то по-другому живут.
Вот ну, как-то по-другому, ну, налоги огромные. Вот у меня есть деваха знакомая во Франции, да?
Да.
Вреднючая до того...
Там жуть.
Она до того же вреднючая баба, если бы вы знали, вот это моя подруга. Значит, ну, и она...
Мои знакомые сейчас расскажут об одной.
Окажется, что это общая наша знакомая. Ну вот. И, значит, она легла с ребенком в больничку. И она описывала...
С дочерью?
Нет, у нее сын. Значит, нет, она другая. Ну, видите, все вернющие бабы во Франции в результате. Вот. И, значит, и она легла. Ей приносили меню каждый раз. Меню, чтобы она выбрала курочка или говядина, или рыбка будет вот на обед и так далее. Ей! Не ребенку, а ей! Значит, да, она говорит, она привычная, она там жила, и все на свете, жила в этой гостинице с ребенком. Ребенку было 4 года. Значит, когда ребенка выписали из больницы, она пошла в кассу, естественно, потому что она считала, что это экстрас, да, и что надо экстрас оплатить. А ей
можно,
сказали...
Можно, скажу вам своим грустным, но очень показательным...
Ей сказали, это ничего не стоит, это же налоги, да, вы же платите налоги.
Да, я помню эту вашу историю, да, она мне очень понравилась.
Да.
Вы знаете, один мой ребенок, извините, да, пожалуйста, что я грустно.
10 секунд.
Один мой ребенок однажды заболел.
Да.
Ему кололи очень серьезный антибиотик. Он стоил 20 тысяч долларов. И кололи его в российской больнице.
Ой,
знаете, я российским медикам очень благодарен.
10.30 новости. Меня потрясла Мария Захарова, которая сказала, что американцы сами придумали сокращать дипмиссию. Я, знаешь, на самом деле... Я как этот самый в фильме «Вспомнить все». Я начинаю себя из ноздри выковыривать какой-то датчик. И я начинаю... Скажи, пожалуйста, а ведь это же, кажется, мы им велели сократить дипмиссию.
У меня тоже было такое впечатление. Видимо, значит, мы все неправильно поняли.
Сейчас, нет, это они сами придумали. Сами, оказывается, выслали своих дипломатов. Сами. Им просто впендюрилось. Они сидят и думают... чтобы нам как-то навредить. Смотри, в августе посольство США приостановило выдачу россиянам виз после требования РФ ограничить численность штата дипломатической миссии. По словам Захаровой, а Захарова это не слова, это слова это представитель МИДа, то есть МИД России заявляет, Захарова это МИД России, ну, да, в момент обращения к публике, Захарова это МИД России. Значит, МИД России заявляет, что это было просто предложение американской стороне. То есть это не было решение.
Вот так.
Американской стороне просто предложили выгнать 750...
Может, ты сам помоешь сегодня посуду?
Это предложение.
А может,
предложение.
Начинает мыть.
Да.
Громыхая.
А потом говорит, я помыл посуду. А ты говоришь, ну и дурак. Я же не заставляла.
Я и сама могла помыть посуду. Давайте я открою от 15 июля статью на СМИ.
Давай.
Катрин Хилле пишет, то есть то, как это было воспринято.
Ну,
Москва
давай.
Пригрозила выслать американских дипломатов
и конфисковать... А 16-го выслали.
и конфисковать дипломатическую собственность, если Вашингтон не пойдет на уступки в вопросе, касающемся прошлогоднего ареста двух российских загородных дипломатических резиденций. Началось это все с дач. Я все думала какую-нибудь шутку пошутить на этот счет, но не мне не получилось.
30 июля.
Да.
30 июля было объявлено, что Россию покинут 755 американских дипломатов. Значит, 30 июля, просто чтобы ты знала, когда это было. Понимаешь?
Да.
Ну и все, это не обсуждалось, это было решение.
Найдем это
сейчас. А сейчас оказывается, ну и сейчас выяснилось, что это бы не было решение, что это американцам самим впендюрилось сделать. По глупости, по какой-то...
Ну, они враждебно к нам настроены.
По недалекости и по желанию... И конечно, по желанию нам навредить, понимаешь? Вот и все. Сейчас, секундочку. Значит, 30 июля. Я пытаюсь найти это в звуке, но 30 июля высылка. А, оказывается, это все они сами просто... Секундочку. Но я, может быть... У меня вот осталось 4 секунды рекламы. Сейчас я ее пропущу. И вот вам, пожалуйста, звук. Ну, я не знаю, потому что Захарова...
Я нажимаю play.
Да, давай.
Это заставочка.
Давай. И что дальше?
Персонал американских дипмиссий в России сокращается на 755 человек и будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке. По 455 человек с каждой стороны.
200! Россия один!
Дипломаты лишаются права использовать сразу несколько объектов в Москве. В ответ на стремительное одобрение закона об ужесточении антироссийских санкций в Конгрессе, Россия восстанавливает дипломатический паритет. Решение МИДа санкционировал лично Владимир Путин. Почему были выбраны именно такие контрмеры и последуют за ними другие шаги по ограничению сотрудничества с Соединенными Штатами. Президент рассказал Владимиру Соловьеву в рамках подготовки большого проекта, который позже выйдет в эфир на нашем канале.
Ну-ка.
Почему сейчас? Насколько по времени это выверено?
Да.
И какие дальнейшие возможности ответов у нас есть?
Да.
Набор большой. Почему сейчас? Это потому что американская сторона предприняла ничем не спровоцированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений, по незаконным ограничениям, по попытке воздействовать на другие страны мира, в том числе на своих союзников, которые заинтересованы в развитии и сохранении отношений с Российской Федерацией. Вот все это вместе, кроме всего прочего, мы, как вы заметили, мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему. Питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро. Я сейчас не говорю про всякие резоны внутриполитического характера внутри самих Соединенных Штатов. Но мы должны... Я посчитал, что пора нам... показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем. Что касается других возможных мер или того, много это или мало, ну, с точки зрения работы дипломатического ведомства, это вполне чувствительно, потому что 1000 с лишним сотрудников и дипломатов, и технических работников работало в... Ну, до сих пор еще пока работает в эти дни в России. 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации. Это чувствительно. Вопрос в том, что нужно или не нужно делать еще, и какой набор у нас есть. У нас...
Я хочу сказать, что вот эти слова Путина дезавуированы Марией Захаровой. Она сказала, что ничего этого не было. А? Ничего этого не было. И решения не
это
было.
Это не мы решали. Это
и решили Путина сами. Не было, и Соловьева, что совсем греховно. Соловьева не было. Наконец, вообще ничего не было. Оказывается, американцам просто впендюрилось сократить дипмиссию. Вот это буквально это сказала Мария Захарова. Она говорит, ничего этого. Я серьезно, я еще раз ее процитирую. Секундочку. Мария Захарова говорит, именно американская сторона как раз приняла решение о сокращении своего персонала. Это было абсолютно нероссийское требование, я цитирую Марию Захарову.
Ну, это как бы, знаете, дурной сон. Тебе он снится, ты такой просыпаешься, и вдруг видишь в реальности подтверждение того самого дурного сна. И
это о пользе быть курицей. Курица, мне говорили об этом зоофилы, или как это
орнитологи.
Называется?
Орнитологи. Или орнитологи курицами не занимаются, как вы думаете?
Нет, зоофилы — это другое. Значит, мне говорили об этом
орнитологи.
Да. Что курица, оперативная память — 3 минуты.
Как много.
Я да, думала, 3 минуты, что меньше. 3 минуты, она помнит 3 минуты. Значит, и 3 минуты, и все, и все. Значит, и вот с 30 июля, конечно, курица не помнит. И она, в этом смысле, будет курица дико удобно. Мне было бы. Но я все еще остаюсь млекопитающим, и поэтому начинаю что-то припоминать, и мне это, честно говоря, мешает. Ладно, Настя, давай посмотрим. Слушай, знаешь что, я хотел поговорить, у нас время вот 10.42, а есть дико интересная тема, а есть неинтересная. Если неинтересные, семейные ценности пошатнулись из-за экономических потрясений. Люди не хотят жениться, ну и нафиг.
А вот вы знаете, что сейчас свежая новость, что у Ким Чен Ына третий ребеночек родился.
Давайте Ким Чен Ын — это диктатор.
Это толстенький, который в Северной Корее.
Который пуляет ракеты.
Внучек, да.
Да, видишь, как же. А сколько ребеночков мы не знаем никогда.
Ну, третий.
Нет, третьего объявили. А сколько их там, мы же не знаем.
Ну как, нет.
О чем ты говоришь?
Сколько сказали, столько и есть, что вы сомневаетесь.
Нет, дорогая моя, нет, дорогая моя. У диктаторов все не так.
Вы хотите ему приписать...
У диктаторов все не так.
Ловеласа какого-то.
У меня был один знакомый, я не скажу фамилии, который прилетал к одному диктатору в Европу, не скажу фамилию, который угощал моего знакомого ансамблем «Песни и пляски». Угощал ансамблем «Песни и пляски». И я тебе хочу сказать, сколько там ребеночков, никто не знает. Оно черт его знает, как оно вот это. Там же оно бывает, что и ты думаешь, что нет, а оно там, значит, уже есть какой-то сперматозоид, понимаешь? И все. Так что, когда тебя угощают ансамблем «Песни и пляски», то и дело, появляются какие-то детки. Чьи это детки? Холера его дери, не знаю. Пусть считается пока сын полка. Помнишь, как у Высоцкого?
Да.
33 же мужика не желают знать сынка. Пусть считается пока сын полка.
Да.
Ну вот и тут так же. Поэтому у этого диктатора, я думаю, есть ансамбль «Песни и пляски» тоже какой-то?
Ну,
большой женский коллектив какой-то. Они в кокошниках там или как там? Ну, по-корейски-то по-другому должно
быть. Ханбок.
В ханбоках.
Да.
Ну и все. А трех он признал. Все трое сыновья, правильно?
Не знаю. А что
узнай,
вы считаете, девочка
узнай,
не должна родиться у диктатора?
Ну, как тебе сказать? Ну, скажи, ну что?
Ну, покажи. Ну, посмотри,
Вики, господи,
Ким Чен Ын. Что я
должна
посмотреть?
У Тёмы Лебедева тоже ансамбль «Песни и пляски» его обслуживает.
Да, у него 10-й ребенок родился.
Врёт
же. Ну, врёт же. Нет, точно так.
Я тебе объясняю, что нет.
Потому что давно, еще ЖЖ, когда было дело, были признаки, что у него четверо. Это было давно, поэтому сейчас вполне может быть уже 10.
Врёт.
Нет, ну, может, не от одной женщины.
10 детей у Бронислава Брониславовича Виногродского.
И
10.
Тоже,
10
да.
детей.
Ну, вот Тёма Лебедев тоже.
От
у него
4
девочки, 6 мальчиков.
Женщина, насколько мне известно.
Вы хотите знать, кто у Ким Чен Ына дети?
Да.
Я почему?
Я тебе ручаюсь, что сыновья. Ручаюсь. Трое сыновей. Я тебе ручаюсь. Потому что ансамбль «Песни и пляски» приносит на свет разных детей. И там он выбирает, какие ему полюбятся, те сыновья. Точка, и все. Тебя нарекаю сыном. Это Авраам, он же тоже рабов называл сыновьями, как ты помнишь, очень хорошо. Когда он шел из Ура Халдейского в Палестину, он нарекал сыновьями захваченных рабов. Очень просто. Ну, скажи, сколько у него детей? Значит, я абсолютно убежден. По-диктаторски, если бы я был диктатором, я бы только нарекал бы сыновьями...
Ребенок. Нет, только ребенок сказано.
Только ребенок.
Да.
У него ребенок. Ну, хорошо, я тебе ручаюсь, что все трое сыновья. Все, поехали дальше. Ты не знаешь нрав диктаторов. Я знаю нрав диктаторов. Я лично знаком с несколькими диктаторами. Поехали дальше. У меня есть статья, которую хотел пообсуждать.
Давайте.
Стоит ли детей заставлять читать книги? Вот какая хорошая статья. галактика Цукерберга. Она верстается сегодня с новостью, что военные выходят на передовицу в «Коммерсанте». В «Коммерсанте» стало известно «Коммерсанту», что Министерство обороны задумалось о перезапуске газеты «Красная звезда», выпускающейся под эгидой ведомства с 23-го года. С 1900...
На фоне падающих тиражей печатных влияний.
Абсолютно верно. С 1923 года. По данным «Коммерсанта», Министерство планирует повысить читаемость издания и расширить аудиторию, эксклюзивность контента и поднять зарплаты журналистам, наконец, все-таки. Да,
на
да,
рынке.
До требуемых, конечно, конечно, чтобы... Да, ко мне приходил один из госиздания, вот такого бюджетного, и наниматься, что? Она говорит, Москва. Ну, что он сказал? Нет, серьезно сейчас.
Вот так вот.
Ну, я тебе рассказывал.
Скромно
я
было?
Тебе рассказывал. Он сказал, я работаю... Он мне сказал, я работаю на «Маяке». Сейчас, может быть, стучу, не знаю. Он мне сказал, я работаю на «Маяке», значит, делаю какие-то рубрички там по две минуточки, но не все время. Он какой-то музыкальный обозреватель. Угу. Ну, какие-то короткие очень вещи делает. Неделя через неделю 150 тысяч рублей. Это был разговор еще, когда доллар был по 30. То есть он получал 5 тысяч долларов. 5 тысяч долларов на «Маяке». Серьезно, я говорю, просто слушай меня.
Это много. Это на я для «Маяке», слушателей говорю, которые, может,
на «Маяке» получал 5 тысяч долларов. Работая неделя через неделю, то есть у него неделя свободная была, чтобы он мог отъехать на Кот-д'Азюр, может быть, на Лазурный берег, куда-то еще, может быть. Понимаешь, какие-то хорошие места. 150 тысяч. Понятно?
Да.
Вот как люди работают, чтобы ты понимала. И так должны тоже в «Красной звезде» люди получать.
Да.
Чтобы товарищ прапорщик...
Там нет, будет уже... последняя страничка с анекдотами.
С анекдотами и гороскопами. С гороскопами. Да. Весам следует быть особенно осторожным с языком. Не болтай, товарищ весы. А скорпионы, пожалуйста, могут. Для этого требуется увеличить зарплату сотрудников. Я представляю, я могу тебе сказать, когда бы я читал газету, а в особенности «Красную звезду».
Когда бы?
Ну, только мне кажется, самое правильное место — это больница.
Когда бы?
Больница. Я
если
лежал...
у вас отнять телефон,
да.
Вероятно,
да.
Тогда вы
если
бы
отнять телефон, если это тюремная есть, больница.
Есть такие местные есть... районные газетки,
тюремная
бесплатно
больница.
Они распространяются. Вы берете когда-нибудь? У вас есть тут якиманка какой-нибудь?
Нет, очень хорошо помню. Я в 2001 году очень хорошо помню себя в больнице. В 2001 году даже еще Nokia 63 не было. Можете себе представить? Телефоны какие были. Ужас. Siemens,
да, наверное.
Полное говно
было,
было, да, абсолютно. Ну вот, значит, и мы, я лежал в больнице, и мне надо было отлежать подольше, чтобы, возможно, обвинять другого в нанесении ущерба здоровью.
Понятно.
И мне сказал адвокат, ты должен отлежать 21 день.
Ого.
Я ужас один, честное слово. Я так мучился. Потому что по-настоящему мне недели бы хватило. Но надо отлежать 21, чтобы это имело, слышишь, чтобы это имело судебную перспективу, конечно, надо отлежать, да, 21 день, чтобы можно было средний вред здоровью.
Что же вы читали?
Я такое говно читал, что, ну, до «Красной звезды» все-таки не опустился.
А до книг дошло дело? Вот вы говорите, надо ли детей книги заставлять читать? Я вот создаю условия, близкие к тюремной больнице, но у меня они не читают.
Я какое-то антисемитское все народное равно радио слышал. Там что все евреи продали, предали и купили, и наоборот. Есть такое антисемитское радио. Я что хочешь, если радио «Свободу» слушаю? То есть я пошел по рукам, можно сказать, в больнице. 21 день — это как в тюрьме. Понимаешь? И выйти нельзя. Понимаешь?
Да.
Ну вот. Выйти нельзя, потому что на вышке маячат ненавистные чекисты. У меня бегали чекисты у меня по коридору туда. Я сейчас не шучу.
Я верю вам абсолютно.
Вбегал чувак с мобильным телефоном ко мне в палату и кричал, он здесь, он здесь. Ага. Он не в машине. Они думают, что я убегу в машину и потом и так далее. Ну, слушай, значит, Министерство обороны. И есть статья в «Новой газете». Нет, это где? В «Новой». Прекрасная. Следует ли нам заставлять детей читать?
Никак.
Не надо. Не надо. Не надо. Я тебе прочитаю.
Кем же они вырастут?
Можете прочитаю?
Да.
Это манифест. Давайте. Это Минкин, я думаю, если сейчас услышит, это все равно, что его током ударить. Книги — это атавизм. Книга как учитель, книга как друг, книга как просвещение, книга как мудрость, книжность как синоним самой культуры — все это далеко в прошлом. Пишет автор, который фамилию придется мне найти, потому что он пишет, что он и год назад подобное писал.
«Новая газета»?
«Новая газета». Это «Новая газета». Комментарий. А кто это? Комментарий. Это не журналист «Новой газеты». Это как-то вредитель. Это Станислав Наранович, редактор проекта «Горький». Вот это кто. Что, ужасный человек, да?
Нет, он прав.
Со страшной
на самом
репутацией.
Деле. Прав,
да,
конечно.
И все.
Наранович.
Значит, я тебе объясню. Я тебе объясню, что такое книга, в принципе. Да. Книга – это прожитый кем-то опыт, как обычно, как в мечтах, да, то есть некий опыт, прожитый в мечтах, некие приметы гениальные, безусловно, гениальные у Пушкина, там, гениальные у Гоголя, подмеченные переживания, чувства, поступки, и в сущности их оценка через результаты героев, да, ну что такое книга?
Ну да-да-да, конечно, да-да-да.
И нам жалко одного персонажа, и нам не жалко, нам совершенно не жалко другого персонажа. Да. Правильно же? Да. Ну вот, и мы говорим, что вот это плохой человек, очевидно, да? Угу. А это хороший. Ну и вот, и это проживается. Как-то современные люди, в том числе и мы, вне зависимости от возраста, нахрен не нуждаемся больше в этих переживаниях из книг.
Это правда. Тем более, что они ставятся под сомнение. Абсолютно. Очень многие, если честно.
Да.
Нет? У вас не было такого чувства, когда вы перепросматривали внутренним взором то, что мы читали там в детстве, извините, тоже из русской, в том числе, литературы. Но, то есть, с точки зрения сути, не всегда. Но форма прекрасна. Язык-то хороший. Вот вы сейчас новости читали из какого-то издания ужасным языком.
Банки.ру.
Да.
Банки.ру.
Что-то там потянуть ношу, там какую-то...
Да-да, потянуть ношу данного обстоятельства. Да-да-да.
И ведь единственное, ведь без того, чтобы читать книгу, ты не узнаешь тогда, когда красивый язык, когда некрасивый язык. Тебе же не с чем будет сравнивать. Ты сам будешь так изъясняться. Тебе покажется, что нужен канцелярист.
Значит, нужно какое-то время. Я не знаю, по правде сказать, ведь ты понимаешь, что какое-то время тогда нужно посвятить книгам специально для развития речи.
Нужно специальную редакторскую работу отобрать для детей те книги, которые для языка, например. И ты говоришь, вот смотри, как красиво.
Ну, ведь русские
просто
языки
красиво.
Разные. Но ведь русские языки разные.
У всех свой язык, у каждого
писателя. Нет, я говорю о писателе.
Да, у писателя. У каждого свой язык. Ты выбираешь на свой вкус нескольких писателей. На свой вкус. Это вкусовщина.
А есть еще абсолютно гениальные переводы. Есть абсолютно исключительный
перевод. А бывает омерзительно. Вы знаете, вы брали книги, современные детские книги, в руки?
Нет,
вы ужасно. Хоть раз вчитывались?
Нет, не хочу. Нет.
Там такая графомания откровенная, такое плохое качество редактуры переводческой, да, хотя по три строчки всего на каждой странице. Это вообще ерунда переписать. Да. Но этим никто не занимается.
Ужасно.
Это очень большой вопрос.
Да.
Но и не получается. Главное, что не получается.
Демурова же, да, Демурова, Алиса в стране чудес, Демурова. А вот я читаю другие переводы, мне меньше нравится. Там эта игривость неправильная и все на свете, понимаешь? Нет, подожди, Маршак великий абсолютно переводчик. Да? Маршак очень много перевел. Гениально, абсолютно запредельно. Потом Павла Лунгина мама перевела всю шведскую детскую литературу. Ты знаешь, да?
Нет, не знала об этом.
А его мама перевела вот всего этого Карлсона, всех этих Пеппи Длинный Чулок и так далее. По-моему, абсолютно гениально тоже. Очень-очень-очень точно, очень тонко и очень вкусно. Очень классно.
Но в школе-то заставляют все равно рассказы-то какие-то они читают, но никто не обращает внимания на красоту. Начинается разбор текста, что хотел сказать автор, что там... я читала вот эти вот ЕГЭшные тоже вопросы. Там в основном на понимание.
Я в затруднении. Я не понимаю, если честно. Как дальше будет передаваться традиция речи? Я просто тебе могу точно сказать точно, что, собственно говоря, художественную литературу читать больше не хочется. Нет.
Ну, да.
Не хочется. Вот мне не хочется. Я перечитываю... как какие-то... я просто, чтобы... вот я перечитываю там какого-нибудь Ванегута просто по кайфу, потому что... Но тоже с любой страницы и ни разу не от корки до корки, а просто перечитываю какую-нибудь сценку и потом снова ее оба забрасываю, и все, понимаешь? Какую-то сценку. Я не могу, не в состоянии. Понимаешь? Я обещаю себе, дальше можно сказать, хорошо, но у нас теперь визуальная культура. Культура стала визуальной. И мы уже не хотим читать, мы хотим все это видеть. Но и это не так. Например, я поклялся клятвенно, абсолютно страшной клятвой, взял с жены тоже клятву, что мы пересмотрим «Игру тронов», «Игру престолов», «Game of Thrones».
Пересмотрите когда?
Не, что мы пересмотрим прямо с первой серии. Просто я год назад взял у нее эту клятву страшную. Что ты думаешь, я сам не хочу этого делать? Я не хочу.
Правильно.
Мне неинтересно.
Правильно.
Я не хочу.
Да.
Все, я могу больше и тоньше узнать, что там делал мизинец. А мизинец, как мы знаем, оказался негодяем. Особенности теперь, когда его прирезала Ария и так далее. Но я могу больше и точнее узнать, что там делал мизинец. Но, ну и что, ну и что, ну и что. Ну и не хочется, ничего, не, да? Хочется, да, да, да. Не хочется. Все равно, все равно контент сам по себе, количество контента становится настолько могущественно гигантским, что пересматривать, даже пересматривать старые фотографии.
Но с другой стороны...
Даже пересматривать старые фотографии не хочется.
Не хочется.
Таким образом,
согласна,
таким образом, таким образом фотография живет в момент съемки, редактирования и размещения в соцсетях. Все. Фотография исчезает начисто.
Нет, она потом приятно, 7 лет назад вы постили вот это, а там ваш ребеночек такой кругленький, почти никогда, маленький.
Почти никогда.
Ну, редко же бывает.
Ну, редко бывает.
Ну, да.
Ну, раз в 5 лет. Раз в 5 лет и одна из 100 фотографий. Понимаешь? То есть мы живем в таком потоке скоростном, даже визуальном потоке невероятном, что даже фотография живет 2 минуты. Ну, хорошо, полдня. Через полдня она больше никогда тебя не заинтересует. Вообще никогда. Да, просто правда. Плевать, понимаешь?
Да.
Просто плевать, понимаешь? Вот и все.
Хотя, должна сказать, что Майнрида я перечитывала, ну, как перечитывала, детям читала перед сном, и заодно сама прочитала, да. Ациолова Штеминолов. И я поняла, что Майнрид, то, чего я не понимала в 15 лет, когда я читала.
Слышишь, от корки до корки его прочитал, но я сейчас не смогу пересказать тебе Ациолу.
Сергей, он очень классный
чувак. Я не смогу пересказать тебе Ациолу. Я начисто не помню ничего, что...
Там он, во-первых, если его сейчас посадить, оживить, Майнрида посадить, вы бы с ним очень подружились. Ну, мы бы все с ним очень подружились. Он очень классный. То есть он, во-первых, был журналист, который... посмотрел, как там в Америке ведется борьба с индейцами и так далее, очень распереживался из-за индейцев. Он описывает, как общественное мнение формируется вот в этом, вот в Ациоле, что как в газетах там запускается пуля про дикость, и там люди начинают с вилами там, требовать смерти и так далее, и так далее. Все это читалось, и он это прямо анализирует, прямо в текст. Я понимаю, что это читают, дети не понимают, а мне интересно. Ну, детям другое интересно, детям, ну, не знаю даже, что им интересно, как они там от аллигатора спасаются. А я вижу другое, ну, то есть удовольствие я умудрилась получить от этого, я что хочу сказать, что это, может, не безнадежная вещь, взять и прочитать что-то с полки, от корки до корки.
Ну, значит, это надо делать, когда ты уже зрелый человек, например, в 16 лет,
15. Ну, это по принуждению, сама бы я не села ни за что.
15-16 лет, когда у тебя появляется интерес к тому, как ты выглядишь со стороны более образованных людей. Тебе нужно просто сесть и перечитать это, чтобы развить собственную речь, чтобы развить, в сущности, речь, да, вот об этом речь. Об этом речь.
15-16 лет ты хочешь понравиться только ровесникам.
В том-то и дело, 15-16, еще раз, это прекрасная, прекрасная мысль, которую ты сейчас дала. Прекрасная мысль, которую ты высказала. Конечно, девочки-ровесницы в 16-17 лет начинают интересоваться умными мальчиками, а не шкодливыми, которыми они интересуются в 11. Понимаешь? Соответственно, мальчики начинают читать вдруг Чехова, чтобы, так сказать, там поднабраться каких-то словосочетаний непонятных. Движение.
Подъем. В движении.
4 балла. Очень плохо на шоссе энтузиастов по-прежнему. И до переезда, до железной дороги. И здесь все, что прилегает, тоже очень тяжелое. Метро Семеновское. Все, что вокруг метро Семеновское, абсолютно ужасно из Измайлова. И здесь около Яузы и бульвары, здесь, где Яуза и бульвары, на востоке бульварного кольца, тоже очень тяжелые. Все, мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 29 августа.
Подъем.